Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Итак, бездарное командование ВСУ прозевало еще один котел. Вооруженные силы России фактически отрезали Северодонецкую промзону и завод «Азот» от пролетарского моста, разрушенного самими же вооруженными силами Украины. Части ВСУ, все еще находящиеся на территории завода, скорее всего, будут полностью окружены в ближайшее время. На славянском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, чтобы ударить по Изюму и оттянуть силы союзных войск с Донбасса в Харьковскую область. Однако российская разведка не дремлет на страже артиллерии и авиации. При попытке форсировать Северский Донец украинские нацбаты понесли тяжелые потери. Прямо сейчас объединенная группировка союзных армий уже ведет бой за Краснополье, где сегодня сбили украинский штурмовик Су-25 и за поселок Долину. Народной милиции ДНР сегодня подтвердили информацию, что поселок уже под нашим контролем. Значит, до Славянска осталось пройти совсем немного. В ЛНР после жестоких боев взята Врубовка. Для фронта это означает приближение конца эпопеи с окружением Горского и Золотого в котел. Кроме того, еще один шаг к окружению Северодонецка на Лисичанской группировке. Приходят сообщения об успешном продвижении наших под Артемовском. Под Светлодарском идут бои уже в черте населенного пункта Семигорье. С его падением группировка врага в Новолуганском и на Углегорской ТЭС окончательно окажется в кольце. Развивать наступление российским войскам помогают ракетные комплексы «Искандер». Оперативно-тактические «Искандеры» способны наносить удары всего лишь через 4 минуты после того, как получат приказ. Боевые расчеты «Искандеров» ведут работу круглосуточно. На сокрушительную мощь наших систем давайте посмотрим.
Сразу две баллистические ракеты взмывают в небо, чтобы с высоты десятков километров нанести свой точный и сокрушительный удар. Так работает самое грозное оружие нашей армии, задействованная спецоперация, непревзойденный ракетный комплекс «Искандер-М». Разведка докладывает, цель поражена, уничтожен склад ГСМ.
Какая уже? 35-й получается.
Командир батареи клеит очередную звезду. Так делают каждый раз после точного поражения объекта военной инфраструктуры противника.
Скоро место закончится.
Ну, закончится место у нас. Та сторона есть.
Под маскировочной сеткой расположилась командно-штабная машина. Мозговой центр комплекса «Искандер». Именно отсюда поступает команда на запуск ракет. Сюда же поступают координаты очередной цели. Пусковая установка готовится нанести удар. За 20 секунд баллистическая ракета занимает боевое положение. Нет таких сил, которые могли бы остановить ее, сбить ее. Задача практически невыполнимая. Все существующие системы ПВО бессильны перед нашим «Искандером».
Седьмой, восьмой. Провести пуск немедленно.
Провести пуск немедленно.
Цель этой трехтонной ракеты – командный пункт ВСУ.
Восьмой, пуск проведен, расход 1.
Принял.
Сразу после запуска «Искандер» покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Ракета еще в воздухе, а комплекс уже готов развернуться на новом месте. Несмотря на свой внушительный вес, почти 40 тонн, все происходит мгновенно. «Искандерами» наносят высокоточные удары. Дальность поражения комплекса 500 километров. Крылатыми ракетами почти 300, баллистическими. В зоне досягаемости военные цели почти на всей территории Украины.
Те образцы западного вооружения, которые им поставляют, ну, они буквально сразу уничтожаются. Разведка работает, обнаруживает их и передает нам координаты, мы работаем по ним.
Катастрофическую ситуацию для ВСУ на Донбассе внезапно признал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В интервью американскому изданию «Axios» Арахамия заявил, что только на Донбассе за последние 2 недели ВСУ теряют до 1000 человек в сутки, из которых до 500 убитыми. И это цифры, которые явно противоречат информации, которую в один голос озвучивали Зеленский и министр обороны Резников. Они, напомню, утверждали, что погибает 60-100 человек в сутки. То есть просто врали. В том смысле, если даже по официальной киевской статистике ВСУ теряет более 1000 украинских солдат, то за 10 дней это 10 тысяч. За месяц 30 тысяч. Ради чего? чтобы хоть как-то уменьшить потери на других участках фронта, например, под Харьковом, ВСУ официально переходят к тактике ИГИЛ. Смотрите, в Харькове местный ЖЭК настойчиво просит граждан оставлять свои квартиры открытыми, чтобы тероборона могла их занимать и оборудовать там огневые позиции. При этом жители не просят эвакуироваться. То есть уже даже никто не скрывает своих намерений до последнего прикрываться гражданскими и превратить Харьков в руины. В Николаевской области местный гауляйтер и любитель айкосов Ким рассказал, что для того, чтобы русские не взяли Николаев, который расположен между двумя реками Южный Буг и Ингул, Ким предлагает взорвать два моста. Проще говоря, хочет, чтобы нынешняя гуманитарная катастрофа в Николаеве обернулась самым настоящим геноцидом. Потому что взрыв мостов через Ингул и Южный Буг будет означать отрезание города от всех возможных коммуникаций и невозможность эвакуации гражданского населения. Эвакуировать из Украины скоро придется иностранных наемников. Британская «Телеграф» сообщает о том, что в плену у русской армии оказалось еще двое любителей пострелять, как они говорят, русню. На этот раз из США наемников Роберта Дрюки и Энди Хьюина взяли под Харьковом. Оба ветераны американских вооруженных сил.
Первые американские военнопленные в российской войне с Украиной, Энди Хьюн, служивший в морской пехоте, и Александр Дрюки, ветеран войны в Ираке, пошли добровольцами в подразделение иностранных бойцов украинской армии и, по словам боевых товарищей, пропали без вести около российской границы. Их боевые товарищи заявили британской газете, что они уничтожили российскую боевую машину с помощью реактивной гранаты прямо перед тем, как исчезнуть. Теперь же их судьба не ясна.
Есть опасения, что они были схвачены российскими войсками, предположительно под Харьковом.
Семьи двух американских ветеранов, пропавших на Украине, попросили американских чиновников поспособствовать их поискам. 39-летний Александр Дрюки и 27-летний Энди Хьюн предположительно занимались волонтерством, но носили украинскую военную форму. Госдепартамент США заявил, что они осведомлены о неподтвержденной ситуации и следят за происходящим.
На прошлой неделе один марокканский и два британских военнопленных предстали перед судом сепаратистов, поддерживаемых русскими, где им был вынесен смертный приговор через расстрел за то, что они сражались на стороне украинцев. Теперь же их освобождение лежит на плечах дипломатии высокого уровня. И это в тот момент, когда российско-американские отношения такие плохие, какими они не были, кажется, никогда.
Высок риск того, что Путин их обоих использует в качестве козырей. Можно ожидать, что Путин попытается использовать их в пропагандистских целях?
Да, это очень и очень вероятно. Именно так и произошло с двумя британцами, которых приговорили к смерти за то, что они были наемниками. Это было в суде сепаратистской Донецкой республики. Не очень понятно, кто будет руководить этим шоу в суде на этот раз. Будет ли это Россия или местное руководство? Многое указывает на то, что это были просто волонтеры.
Так называемый посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне визита Шольца в Киев выдвинул два принципиальнейших требования, давая понять, что если Шольц их не выполнит, то и поездка не будет иметь смысла. Итак, Киев хочет, чтобы Шольц недвусмысленно, безо всяких «но» и «если», пообещал, что Украине будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Также канцлер Германии должен Мельнику переступить через себя и свои колебания поставить Киеву все запасы Бундесвера и военной промышленности Германии. То есть у Шольца появился шанс осадить хама и показать, что он не предверный коврик, а глава некогда великой страны. Но что-то подсказывает, что он им не воспользуется, так и останется колбасой. Еще одно заявление сделал лучший друг и партнер Зеленского по 95-му кварталу Евгений Кошевой, лысый клоун, который еще недавно рассказывал о трусливых русских, внезапно поведал, почему он до сих пор не на передовой. Кошевой фактически прямым текстом заявил, что не желает быть пушечным мясом, в отличие от простых украинцев. Вообще он создан только для того, чтобы шутить. То есть друг Зеленского прекрасно понимает способности верховного главнокомандующего Украины. Ну и четко говорит, меня без подготовки в первый день убьет снайпер, поэтому воевать он не пойдет. Да и не дадут ему повестку. Поэтому можно спокойно сидеть и подогревать других, идти гибнуть за друга, негодяя. А он как колобок, причем не только внешний, от бабушки ушел, от дедушки ушел. И от мобилизации тоже по блату уйдет.
Мы с Сашкой появились в Байрактаре, или кто-то нас увидел в бомбоубежищах. Сначала девушка сфоткала, потом свалила с мужиком в Польшу и написала, что мы с Юзиком прячемся в бомбоубежище от войны. Я так подумал, знаешь, я пойду, у меня никаких навыков нет, ничего.
Я пишу.
Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог Украине? Ничем.
И чем я допомог Украине? Ничем.
Только что будут хейтеры хайповать на этом и говорить.
Фух, слава богу, он помер, знаешь? Уху, давай вот это, гулянки тут
устраивают. Не-не, я пока что не собираюсь.
На одесских пляжах отлавливают отдыхающих и вручают им повестки. Но Кошевой может загорать спокойно. Друг Зеленского по 95-му кварталу, вот видите, публично рассказывает, что уклоняется от призыва. И повестку ему наверняка никто не понесет. Но потом украинские чиновники будут обижаться на обвинения европейцев, да и всего мира, то, что их страна насквозь коррумпирована. Видимо, этот фактор учитывают на Западе, не торопясь передавать Киеву тяжелое вооружение. «Нью-Йорк Таймс» подводит итоги брюссельского саммита в формате «Рамштайн». Издание пишет, что оружие поставляется в СУ медленно по целому ряду причин. Это нежелание Запада истощать свои арсеналы, проблемы с логистикой, опасения, что оружие достанется русским, и сложности в обучении украинцев обращению с иностранной техникой. Байден одобрил отправку Киеву нового пакета военной помощи на миллиард аж долларов. В него входят 18 гаубиц калибра 155 мм каждый, тактический автомобиль для ее транспортировки и 2000 снарядов. Передаст Вашингтон Киеву и дополнительные снаряды для РСЗО «Хаймерс», и еще 4 автомобиля для ремонта техники, 2 системы береговой охраны с ракетами «Гарпун» и 1000 радиостанций и оптических устройств для солдат. Несмотря на это, заявление Белого дома представителям Пентагона пришлось оправдываться. Почему же они недостаточно активно накачивают Украину оружием?
Американские и западные представители разведки рассматривают ситуацию на востоке для Украины как все более угрожающую. Чиновники убеждены, что у России большое военное преимущество на востоке. Здесь обеспокоены, что если Россия консолидирует свои успехи на востоке, она сможет использовать это в качестве плацдарма для того, чтобы зайти еще дальше на территорию Украины в будущем. Критически важный момент для Украины и главный вопрос заключается в том, будет ли дополнительной военной помощи Запада, которые только что объявляли, достаточно и придет ли она вовремя.
Речь идет еще о 18 гаубицах, 36 тысячах артиллерийских боеприпасов и, конечно, то, о чем было объявлено ранее в этом месяце, системы «Хаймарс».
Хочу процитировать твит советника президента. Он перечислил оружие, необходимое Украине, чтобы победить в этой войне против России.
Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков, 3000 РСЗО. Не думаете ли вы, что последний пакет помощи рискует оказаться слишком маленьким и придет слишком поздно?
Со временем мы будем работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы создать Украине возможность самостоятельно себя поддерживать.
Заместитель министра обороны сказала, что Запад дал Украине 10% из того, о чем она просила. Признаете ли вы это число?
Что касается 10%, я не знаю, цитируете ли вы министра иностранных дел или министра... замминистра обороны. Вы знаете, мы только что встречались с ее боссом в соседней комнате, и мы шли посрочно по списку их нужд, того, что необходимо в этих боях.
Генерал Милли, вы на самом деле думаете, что отправка США 4 систем «Хаймарс», а Британии 3 систем РСЗО и Германии 3 действительно изменит баланс сил на Донбассе в пользу Украины?
В военных действиях ни одна система вооружений никогда не была волшебной палочкой. Из-за того, что это оружие высокоточное, количество предоставляемых нами боеприпасов хватит, если они будут использовать их должным образом.
Мой вопрос касается настроений в Европе. Президент Макрон заявил, что в какой-то момент президенту Украины придется вести переговоры с Россией. И это, кажется, сильно отличается от того, что президент Байден и многие чиновники администрации говорили. Хотела бы администрация, чтобы французы и другие европейцы сбавили обороты.
Я думаю, мы позволим другим иностранным лидерам говорить за себя и за свои страны, и за свои национальные интересы. Но во взглядах президента Байдена в этом вопросе ничего не изменилось. Ничего об Украине без Украины. И что Украина — суверенная страна. Президент Зеленский — демократически избранный лидер этой страны. И ему решать, чем закончится эта война. Он должен определить, как он видит победу и как он достигнет этого результата.
Создается впечатление, что Европа разделена на два лагеря. Так называемый лагерь мира во главе с Францией, Германией, Италией. И лагерь справедливости во главе с Польшей и другими. То есть, по сути, одни хотят, чтобы Украина вела переговоры, а другие хотят, чтобы они продолжали сражаться. В каком же из них Соединенные Штаты? Исходя из того, что вы продолжаете поставлять им оружие, значит ли это, что вы и с Польшей, и с Прибалтикой, и с прочими?
Президент на стороне народа Украины, и он хочет убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы помочь вооруженным силам Украины добиться успеха на поле боя. И если и когда это дойдет до переговоров, дать им рычаги воздействия и нужную им позицию.
Обратите внимание, адмирал Кирби из Пентагона уже переехал в Белый дом. И недалек тот час, когда он сместит нашу черную гомосексуальную подружку, которая, в свою очередь, заменила Псаки. Не успели американцы объявить о поставке новой партии вооружений США и Европы для Украины, как украинский генерал-майор целый аж ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Керченский мост теперь станет целью номер один для поражения украинскими военными. Скорее всего, украинский генерал имеет в виду РСЗО «Хаймарс» и ракеты тактически «Атамакс». Их дальность действительно позволяет поразить мост, но перед тем надо будет преодолеть 100 километров над освобожденными территориями Запорожской области и прорвать мощнейшее российское ПВО в Крыму. Так или иначе, в Вашингтоне после этих заявлений, вежливо выражаясь, напряглись. Попытка атаковать российский мост в планы США явно, публично не входит. Слишком уж к серьезным последствиям это может привести. Именно поэтому Пентагон уже заявил, что все цели для применения дальнобойного вооружения будут согласовываться с американской разведкой. Марченко об этом рассказать забыли.
Крым — это Украина, Крым — это наша земля. И в Крыму есть люди, которые верят, что мы, ну, что мы все-таки туда вернемся. Крым – это не Россия. Мы идем на свою землю, мы забираем свое. Мы не забираем чужое. Оно не ваше. И как бы, ну, это то же самое, что зайдет сосед на кухню, скажет, вот я одну кухню заберу, а типа, а тебе видишь, как классно, я тебе оставлю еще две комнаты и туалет, живи там. Нет, ну как, ну. Как это? Это не обсуждается.
Если, да, украинские военные получат обещанное оружие, это тоже немножко уже туда, к вопросу Крыма, там, американское, европейское. Вот Керченский мост, это одна из целей?
Да, это 100%. Это, ну, не секрет ни для их военных, ни для наших военных, ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения.
Его роль – это вот эта подпитка группировки в Крыму, да?
Конечно. Ну, то есть это мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте, те, которые бегали там в Симферополе и в Крыму с русскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими. Потому что, ну, к сожалению, население там такое.
Отношение к крымчанам, заметили? Откроем для этого тылового генералишки, тупого, очевидно, маленький секрет. После образования сухопутного коридора через Мариуполь и Бердянск, Крымский мост уже не является, как он сказал, основной кишкой для подтягивания резервов. По земле можно. Но вот любое покушение ВСУ на этот инфраструктурный, действительно, очень важный объект, конечно, не останется без последствий и для этого генералишки в том числе. Катастрофических последствий. Никакие «Хаймарсы» им, конечно, не помогут. Для воздействия на западную аудиторию в Киеве уже в эту субботу планируют провести гей-парад. Видимо, расчет на то, что в Вашингтоне растрогаются, заплачут и пришлют в ВСУ сразу 300 реактивных систем залпового огня, раскрашенные в радугу, как просил советник Зеленского Подоляк. в Белый дом тоже вернулся Гей Прайд. Это с искренним восторгом анонсировал Байден, правда, выговаривать аббревиатуру LGBTQI+. Президент США с первого раза так и не научился. Но тут же извинился перед геями и трансами. Похвастался, что в его администрации больше представителей ЛГБТ, чем во всех предыдущих. Весомое достижение на фоне кризиса в американской экономике. В интернете уже отмечают странное совпадение. Цена бензина при Байдене тоже больше, чем при Обаме и Трампе вместе взятых. Только рост числа геев в Белом доме президент США едва ли назовет путинским повышением. Или путинским увеличением. Эту сомнительную заслугу Байден охотно приписывает себе. Агрессивная ЛГБТ-культура воздействует и на юных американцев. Смотрите только, телеканал Disney Plus начал рекламировать для маленьких зрителей трансгендерность. Диснеевские принцессы с сюрпризом рассказывают с экрана, как здорово в юности, в детстве менять пол. Что особо цинично, запуск детского шоу про транссексуалов приурочили ко дню защиты детей. Ну, такие вот нравы. Давайте посмотрим, как Белый дом окрашивается в радужные цвета.
Мне кажется, в нашей администрации больше представителей ЛГБТ-плюс сообщества, чем в любой другой администрации или даже во всех администрациях вместе взятых. Нет, я серьезно. Как я и обещал, когда был избран, я хотел, чтобы моя администрация выглядела как Америка. Как Америка во всех ее аспектах. И мы сделали это. Рекордное число открытых и гордых сотрудников на любом уровне нашего правительства. И мой пресс-секретарь Карин Жан-Пьер вершит историю. С нами сегодня также помощник министра здравоохранения Рэйчел Левин. А также помощник министра обороны Шон Скелли. Где? Где помощник министра? А, вот он. Спасибо, что находитесь сегодня здесь. Первые два трансгендерных американца в истории США, которых Сенат одобрил на свои должности. Скажу вам так, как верховный главнокомандующий, я горд, что снял запрет на службу трансгендеров в нашей армии. Мы также горды тем, что в первый день моего пребывания в должности я подписал указ о борьбе с дискриминацией против плюс американцев. Никто не знает лучше присутствующих здесь, что нам предстоит проделать еще много работы, очень много работы. Мне можно не рассказывать вам о сторонниках повестки «Сделаем Америку снова великой», которые нападают на семьи и наши свободы. В Техасе они ломятся в двери, чтобы изводить и проводить разбирательства с родителями трансгендерных детей. Во Флориде, господи, прости, они прицепились к Микки Маусу.
Смешной дедушка. Диалог с США теперь будут проводить жестко. Общение по-старому больше не будет, только что заявил пресс-секретарь Путина Песков. Так что теперь Байден вслед за Джонсоном будет ломать голову, как ему вытащить своих подданных. Мы предполагаем, что писать будут уже в спортлото или в Лигу сексуальных реформ. Там точно помогут. Теперь в Киев. Под звуки воздушной тревоги в украинской столице высадился европейский десант. В Киев пока еще украинские прибыли главы Италии, Франции и Германии. Издание «La Republic» опубликует первое фото из VIP-вагона. Смотрите, Макрон во главе стола, Драги по правую руку. Обиженная ливерная колбаса Шольц сидит на отдалении, да и вообще выглядит так, будто его вызвали на разбор полетов. Но ему еще повезло, румынского лидера, который, как сообщает Bloomberg, тоже присоединится к переговорам, в новом компенсском вагоне нет, его не пригласили. Официальные источники называют центральными темами переговоров поставки оружия Киеву и обсуждение статуса кандидата в ЕС для Украины. Но в кулуарах европейцы наверняка попытаются склонить Зеленского, так сказать, к почетной капитуляции. ЕС и США уже не против. Единственный, кто продолжает настаивать на войне и настраивать Зеленского на войну до последнего украинца, это как раз Борис Джонсон. Видимо, не понимает, что если Старому Свету придется принимать очередной пакет антироссийских санкций, он станет уже контрольным выстрелом в голову европейской экономики. Биржевые цены на газ в Европе сегодня впервые с начала апреля превысили 1450 долларов за 1000 кубометров, и цены эти продолжают расти.
Трое политиков выехали из Польши в Киеве ночью на поезде.
Мы находимся в специальном президентском поезде. На данный момент мы совсем недалеко от вокзала украинской столицы, вокзала Киева. Мы отправились вчера вечером после 11 по парижскому времени и доехали до Польши. Мы ехали всю ночь без происшествий. Перед отправлением сотрудники службы безопасности сказали нам, что если мы услышим звуки выстрелов, надо сохранять спокойствие, выполнять распоряжения, держать себя в руках и ждать, пока мы не доедем до безопасного места, чтобы пересесть на другой поезд, приготовленный заранее. Все прошло настолько хорошо, что президент Франции Эммануэль Макрон смог провести трехсторонние переговоры прямо посреди ночи у себя в вагоне. Это были переговоры с другими руководителями, а именно с председателем Совета министров Италии и немецким канцлером Олафом Шольцем.
Макрон во время визита в Румынию сказал, что Евросоюз должен послать Украине политический сигнал. В ходе саммита Евросоюза на предстоящей неделе речь пойдет и о заявке Украины на вступление в ЕС.
Среди прочих фотографий троих лидеров в поезде опубликовано и украинское управление железных дорог. Это первый визит Шольца с тех пор, как Россия напала на Украину, и его программа по соображениям безопасности не может быть обнародована. Ожидания от визита Олафа Шольца высокие.
Oui, le voilà effectivement. C'était effectivement, comme me le dit Anne-Sophie Bradel de l'Élysée, l'ordre protocolaire.
Сначала вышел немецкий канцлер, затем президент Франции, которого вы видите сейчас на кадрах. Его сопровождает посол Франции в Киеве. Он встретил президента прямо на выходе из вагона.
On va voir s'il nous dit quelques mots.
Президент приближается к нам. Посмотрим, сможет ли он нам что-то сказать.
Bonjour, monsieur le président.
Présent, concentré.
Мы собираемся отыскать президента Зеленского для того, чтобы отправиться на места войны или резни. И потом мы проведем запланированные переговоры с президентом Зеленским. Это то, что сейчас важно, как мне кажется.
Что вы хотите сказать украинцам?
Я хочу адресовать послание о европейском единстве украинцам и украинкам. Слова поддержки как в настоящий момент, так и на будущее, потому что следующие несколько недель будут очень тяжелыми.
Ну и только что сообщили, что Шольц, вернее, если быть точным, Драги, Макрон и Шольц, да, Шольц на последнем месте во всех сообщениях, великий канцлер великой страны, прибыли в город Ирпения в Киевской области. Понятно, будут охи, вздохи, разговоры о военных преступлениях, которые совершили на самом деле украинские силовики, неонацисты, осуждение России. И как будет развиваться разговор в Киеве, мы тоже себе, в общем, представить можем. Давайте мы перенесемся на фронт. По телефону с нами на связи Абтия Лудинов, советник Рамзана Кадырова по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», который сейчас на самом передке. Это Северодонецк, промышленная зона завода «Азот». Товарищ генерал, как дела на передовой? Открылся ли гуманитарный коридор? Дают ли украинцы выходить мирным гражданам?
Я вас приветствую. Ну, гуманитарный коридор, он у нас был вчера с 8 утра и до 22 ночи. Какая-то якобы была договоренность, непонятно у кого, с кем, что мы о ней узнали, как говорится, со стороны. И, в общем, дали команду для того, чтобы все остановили боевые действия наши подразделения и выстроили для них зеленый коридор, чтобы они могли спокойно выйти. Ну, так получилось, что мы свои подразделения привели в состояние именно зеленого коридора, и территория, через которую должны были выйти вчера эти гражданские лица с территории завода «Азот», эта вся площадь была накрыта всеми видами вооружений, которые только есть на противоположной стороне. Но хвала Всевышнему, что там не было ни выходящих гражданских, ни наши подразделения, тоже никто не пострадал. Но факт, что вся эта площадь была накрыта прям обильно всеми только снарядами, какие только у них имеются в наличии. Поэтому вопрос, конечно, сам, когда нам сказали, что хотят выпустить гражданских людей с территории завода «Азот», для нас, конечно, это было очень интересно, потому что мы знаем, что этих людей туда загоняли насильно. И они там для них служат как живой щит. И вопрос о том, что они могли по доброй воле сами выпустить этого мирное население, конечно, он был очень сомнительный. Ну, факт остается фактом. Фашисты еще раз показали свое лицо, сделав этот обманный маневр и попытавшись, как говорится, накрыть нас, когда мы будем находиться в состоянии зеленого коридора. Ну и опять же, на проведение Всевышнего, что мы опять же не пострадали от их этих действий.
Абтия Ромович, скажите, кольцо вокруг завода, вокруг Северодонецка и Лисичанска замкнулось уже или есть у неонацистов пути к отступлению?
Смотрите, значит, ситуация какова? Вокруг Северодонецка, как мы говорим, Северодонецк, он полностью под нашим контролем. Вопрос стоит о промышленной зоне, прилегающей к Северодонецку. Значит, эта промышленная зона, она уже на блокировании. Значит, с нее был один мост, через который можно было, там оставался один переплет, по которому можно было перебегать туда-обратно, в Лисичанск обратно. Значит, я так понял, из-за ситуации, что руководство противоположной стороны не сумело никаким образом вдохновить своих бойцов, чтобы они воевали на этой территории, и оно было вынуждено подорвать этот единственный переплет, который соединял Лисичанск вот с этой промышленной зоной. Поэтому боевики, которые находятся там, они находятся в полном оперативном блокировании. Единственный вариант, чтобы отсюда убежать, у них это вот вплавь получается на данный момент. Ну, если кто так быстро плавать умеет. А так, суть такова, что Лисичанск, он в принципе из-за наших побед наших подразделений за последние несколько дней на той стороне получилась такая картина, что Волноваха, Грубовка, вот эти были взяты под контроль, опять же, силами спецназа «Ахмат» и подразделениями ЛНР и ДНР, и Минобороны России. Вместе с ними под контроль взяты очень серьезные развязки дорог, по которым доставлялись продукты питания и вооружения, а также вывозились раненые. Ну, вся вот эта развязка на данный момент, она уже контролируется нами, нашими подразделениями совместно. Значит, единственное, там у них остается одна дорога, и то она уже находится под оперативным контролем. То есть в скором времени мы уже будем констатировать факт, что полное, значит, оперативное блокирование всех сил и средств, находящихся на этом участке фронта, и с правой и с левой стороны Северного Донца находятся в полном оперативном блокировании. То есть эта констатация, я так думаю, наступит в ближайшие дни.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Абтия Лудинов с нами на прямой связи. Генерал полиции, помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат». Большой привет бойцам и удачи вам. Слышим, что даже во время разговора разрывались то ли мины, то ли снаряды недалеко от вас и очень громко. Немецкое издание Bild вот только что публикует материал, в котором раскрывает детали поездки Макрона, Шольца и Драги в Киев. Сейчас они в Ирпене. очень интересно, конечно. Значит, канцлер прибыл на самолете в Жешов, польский. Потом нужно было пересесть на поезд, но станцию, которая должна была принять лидеров, несколько раз меняли в целях безопасности. Поезд грузились уже под покровом ночи. Вагон Шольца находится в конце поезда. Вагон Макрона в середине. Ну и возглавляет всю эту процессию в самом начале поезда вагон премьер-министра Марио Драги, который опоздал, кстати, как пишет Бильд, на 2 часа. Спецназ сопровождает, естественно, лидеров. 11 часов продолжалась поездка. 1,5 часа беседовали в поезде, в вагоне Макрона лидеры. И еще говорят, что основная цель — это не помощь Украине, а именно обсуждение статуса кандидата в Евросоюз. Вообще нашли тему себе для обсуждения во время войны, как будто это сейчас имеет хоть какое-нибудь значение для рядового украинца, да, который там в Харькове где-нибудь находится, или которого не эвакуировали из Северодонецка. Прошу вас.
Пусть читают телеграм-канал Медведева. Вот для начала. Почитали, и потом можно обсуждать уже.
Вы будет... про 2 года и существование Украины?
Да, именно так. Поэтому пускай обсуждают, непонятно чего. Ну, вообще, конечно, надо начать с главного. Все-таки МВД Украины предотвратило теракт против, значит, руководства страны. Очередной раз, видимо, оттащив Зеленского от дорожки и не допустив передоза, я так думаю. Поэтому он сегодня, наверное, там с ними встречаться будет, я так понимаю. Колбаса, лягушка и макаронина прибыли в Киев. Прекрасно, прекрасно. При этом надо заметить, что Марио Драги со своим как бы населением не очень считается. Он больше всех рвался в Киев, а 80% населения это говорит: слышь, мы вообще не собираемся помогать Украине, я вообще, забудьте об этом. Он говорит: не-не, я поехал. Ну, езжай. Что там, там что вы собираетесь там решать? Ну, конечно, их там пинало, там даже телеграм британская, по поводу того, что они не совершили до сих пор, Макрон не совершил до сих пор паломничество в Киев. Именно так и пишет, паломничество в Киев.
Вот, а вот... Можно и паломничество, там наша лавра.
Вот я сомневаюсь. С их ценностями, с их ценностями-то в лавру, да они там на подходе там будут бесноваться.
То есть, знаете, они от самого вида перевоспитаются, а потом, когда спустятся и посмотрят на усыпальницу Ильи Муромца, так и вовсе станут на нашу сторону.
Вы знаете, я думаю, что беса перевоспитать нельзя. Зная наклонности этого Макрона, в смысле, он, конечно, так сказать, где он там с неграми в голом виде фотографируется, там, понимаете, и пропагандирует ЛГБТ-сообщество, но не знаю, как можно сатану перевоспитать видом Всевышнего. Наверное, вряд ли это возможно. Вот, поэтому с их ценностями, вот вы показывали, да, вот эти, то, что, чем гордится непосредственно Байден. Вот этим, о, красавец, прекрасный человек. То есть вот он повез туда ценности в Киев, и Байден тоже туда, ценности, давайте, такие же, везите сюда. Он гордится тем, что у него больше всего там всяких извращенцев в администрации. Вот это достижение. Так вот, надо американцам сказать: да, у него, это правда, больше всего этих там всяких ЛГБТшников, там кого только не пособирал. А дальше-то что? Инфляция, цены, падение экономики. Ну, выбирайте дальше их. Давайте, нам-то нормально. Только к нам не идите с ними. Не идите. Правильно Песков говорит: мы по-другому будем с вами разговаривать. Потому что с этими извращенцами надо разговаривать по-другому. А Байден написал там даже письмо.
Ну, Песков немножко не про извращенцев, конечно.
Ну, не
говорит.
Знаю.
Он я говорил про американскую администрацию.
Это кто как понял, понимаете, не знаю. Yeah. Не знаю. Вот, значит, написал письмо Байдену нефтяникам. Говорит: больше бензина производите, потому что виноват Путин. 2 странички написал, 3 раза упоминал Владимира Владимировича, что он виноват. Понимаете, ну, это ж смешно. Они же тоже это понимают все прекрасно, что это не так. Это, при этом его рейтинг сейчас ниже там плинтуса, там он не знает, что делать. Он уже про Украину-то не очень сильно думает. Там Зеленский только кричит: не бросай меня, старик, я к тебе уже привык. Знаете, поэтому, а он о своем, у меня там цены, там детское питание и так далее. Вот, поставлять они, конечно, ему, может, и будут. На Рамштайне там они ему сказали, вот этот Остин, говорит, мы на миллиард выделим там вам всего такого, так сказать, оружия. И вы правильно там написали. Но вот если все то, что вы перечислили, стоит миллиард долларов, ну, я не знаю, 18 гаубиц плюс там снаряды к ним, это, конечно, неплохо так вообще. Ну, такая серьезная цифра.
Один рейс с вооружением из США в Жешов стоит миллион долларов. Только перевести один рейс.
Ну, все равно, миллиард, это большая сумма.
Конечно,
18 гаубиц, ну, это, да, я даже не знаю, бога ради. Они, и главное, что Украина сегодня является чемпионом по уничтожению любой поставленной техники. Чемпионом! В книгу рекорда Гиннесса уже вошла. И не только, кстати, техники. Вот Арахамия там, вы правильно сказали, он сказал там, в Соединенных Штатах приехал и сказал, что 1000 человек в день. И я думаю, что он это даже преуменьшил. Ну, 1000 человек в день, поебать. Понимаете? Они что, они хватают уже, где попало, там, давайте собираем там с пляжа, с улиц там. Там, хватай, бросай народ в окопы. Сомнем, сожжем страну дотла.
Они
война,
не знают, зачем они идут.
Война за счастье всей Европы и до последнего хохла. Вот понимаете, вот так они сейчас и мыслят. Это арбалет, кстати, пишет. Нормально. Вот. Дальше, что хотел сказать. Вот там поймали каких-то двух американцев, как его, хуюны дрюки какой-то. Вот. И вот эти вот ребята, которых поймали там, они должны точно так же предстать перед судом. И точно так же приговор им, естественно, должен быть понятный. Не надо рассказывать нам басни по поводу того, что они там какие-то миротворцы приехали, там, я не знаю, с Кока-Колой на передовую. Ага. Их все, слава богу, сейчас интернет все помнит.
Пушилин, кстати, сказал, что ничего не знает о пленении двух американцев. Вот только что на ПМЭФ он это заявил. Поэтому это, кстати, информация Телеграф. То есть они ее опубликовали. Пока нет подтверждений.
Харьковская область. Так,
не, ну, может, оно подтверждений нет, но главное, что люди есть. И мы знаем их имена, и думаю, что они точно так же предстанут перед судом. Я в этом практически уверен. Вот поэтому пускай они готовятся там уже к гуманитарной поставке, там сказать, пуль для расстрела своих граждан. Давайте, они ничего не изменят. Вот ничего не изменят. Сейчас уже перелом наступает, да, они в себе, что приехали вступление в Евросоюз, эти ребята обсуждают. Но это смешно. Технику уже всю поставили, какую могли. Поставлять им новое вооружение, это уже другой вопрос. Это вообще другой вопрос. Во-первых, это надо из своих складов уже себя уже обезоруживать. А во-вторых, эта техника в том числе и секретная. А то, что она попадет к нам, это сомнений ни у кого нет. Она попадет. И поэтому они сейчас чешут репы, не потому что они не могут. Они должны принять решение. Воюют ли они с нами конкретно, и нам уже наплевать все подряд, либо нет. А если нет, то, соответственно, вариантов никаких нет у Украины. И они это прекрасно понимают, и Зеленский это прекрасно понимает. А вот этот вот малый, который там говорил, что он нанесет удар по мосту Марченко-то, вот я думаю, что это должна быть цель номер один для нас. Теперь. Он говорит, что наш мост крымский – это цель номер один, почему-то называю его Керченский. Вот. А мы считаем, что он цель номер один. И мы знаем, где он находится. Мы знаем, где он находится. У нас разведка работает.
А зачем он нам нужен?
Он нам как раз не нужен.
Не знаю.
Зачем он нам? Посмотрите на него. Жалкий какой-то поц, извините.
Да, именно так. Именно так. Но дело в том, что, понимаете, они все такие там. Ну вот приехали эти трое злорца одинаковых с лица. Они же то же самое. Мы можем. А зачем они нам? А я не знаю, с чем они приехали. Может, они там зацепили еще пару вагонов там с вооружением? 100%. Это является для нас 100%. Законной целью?
Да.
А мы не знаем, что в этих вагонах?
Так они 100% их зацепили.
Конечно.
Да? Понятно. Ну, мы прекрасно понимаем, чем мы с ними церемонимся. На там и в кювет полетели, ребята. Вот на обратной дороге вы там повезете технику разбитую на ремонт. Там,
обратно они зерно везут.
Да, будут знать. О чем идет речь? Не надо с ними церемониться, все, достаточно, хватит. Потому что их ценности, с которыми они сюда приезжали, привезли бы хотя бы там хомиков какие-нибудь, парад, ей парад должны устроить в субботу, кстати говоря, в Киеве. Вот они то же самое. Байден будет рад. Ну вот занимайтесь этим. Пир во время чумы. Делают все, что угодно. Лишь бы только свою страну погубить полностью. И мы видим, как они это делают. Они же, понимаете, у них прямо выворачивает их наизнанку. Там, что мы там налаживаем мирную жизнь там, в том же Херсоне и так далее. Вот какие русские враги обнулили все долги. Да, они долги были, у них большие. Хоп, теперь ни у кого нет. Скажи, что плохо. А нет, неплохо. Больше того, в Херсоне, насколько я знаю, уже сформирован одно подразделение добровольцев. Причем сами добровольцы. Там сейчас тут 200 человек и дальше записываются. И то же самое будет и в Харькове, я вас уверяю. Потому что люди понимают, что их освобождают реально. Поговорите с ними. Они же не хотят ни макароны вот эти, так сказать, ни лягушки, ни, так сказать, другие разговаривать, колбасы с населением, которое освобождено. Приедьте, мы же не запрещаем. Они же, как же, помните, как они про Крым говорили? А, вы под дулами автомата, а потом приехали, провели опрос. А 97% за то, что произошло. Так приедьте на освобожденную территорию, то же самое проведите. Мы же вас не заставляем, так сказать, только в Киев приезжать. Давайте, посмотрите. И они удивятся. Удивятся, что это освобождение идет, а не захват. И тогда что вы говорить будете? Что вы будете говорить, дебилы? По этому Зеленскому. Он все уже списанная карта. Его уже нет. И с ним там какие-то переговоры. Кто там с ним еще будет разговаривать? Он может разговаривать только своим 95-м кварталом. Вот этими ребятами, которые не хотят идти на войну. Не-не, я не знаю там как. Меня там убьют. Меня ж убьют. Я могу только шутить. Ну, отлично. Тогда других людей что хватаешь на улице? Что ты их хватаешь тогда? Спроси его, чего он может. И этот может. Вот двойные подходы такие. Я думаю, все население тоже знает Украину. Все знает.
Общался буквально накануне с сотрудниками Росгвардии, рядовые бойцы, герои наши абсолютные, которые как раз в Херсонской области стояли на блокпостах, и, к слову, именно об этой территории. Они проверяли документы и сами удивлялись, какое количество российских паспортов у жителей Херсонской области.
Уже.
Очень у многих. Они зашли туда одними из первых, вернулись. Сейчас вот они снова едут в командировку. И это в первые месяцы. То есть еще до начала операции огромное количество паспортов. Конечно, это общение с одним росгвардейцем, да, который был на блокпостах, но они делились друг с другом.
Правда.
Очень много паспортов. То есть подготовка там шла, там мы работали. И это очевидно. Говорят, джавелин это заканчивается уже и в Соединенных Штатах, и заканчивается НЛО. Блумберг пишет, что, в принципе, запасы исчерпали. Поэтому большой поддержки в ближайшее время ждать не стоит. Давайте послушаем.
Война уже израсходовала до 1/3 арсенала джавелинов вооруженных сил США. Через несколько месяцев Пентагон не сможет поставить новые, не исчерпав собственные запасы. Война также израсходовала 1/4 американского запаса переносных зенитных ракет «Стингер». Raytheon, компания-производитель «Стингер», говорит, что возобновление производства может занять до года. При нынешнем уровне использования запасы могут быть исчерпаны к концу года. Но проблема глубже, чем краткосрочный перебой с поставками. Военные планировщики и оборонные подрядчики уже давно отдают предпочтение затратам на дорогостоящие платформы, такие как авианосцы и истребители, а не на производство оружия как такового. Сбои с цепочки поставок микрочипов, связанные с пандемией, усугубили проблему. А разрушение военной промышленной базы усложнило для Пентагона ускорение производства. Хрупкость системы поставок Пентагона угрожает не только предоставлению помощи Украине, но и возможности США противостоять будущим кризисам, включая потенциальный конфликт вокруг Тайваня, который зависит от американской техники.
Андрей Францевич, чем нам грозят договоренности Рамштайна, новые эти поставки, и насколько велика вероятность уничтожения или попытки атаки Крымского моста?
На самом деле, это нам ничем не грозит. Вот. И здесь я поподробнее сейчас остановлюсь на конкретных типах вооружений, которые не хотят передать, и тактико-технические характеристики. Но На самом деле люди, кто занимается международной деятельностью, они всегда знают, что государства взаимодействуют между собой на уровне элит. Ну, то есть те чиновники, которые представляют свою страну. И мы в последнее время видим просто страшную деградацию военно-политического руководства США. Скорее всего, там набор персонала у них идет не по профессиональным качествам, а по тем, которые мы видели сегодня. И американцы в воронку своей глупости начинают затягивать всех. Простой пример. Они готовились воевать, на самом деле, все их вооружения. У них вообще ВПК по факту нет. Он у них частный. У них очень высокая степень коррупции, на самом деле. И те образцы вооружения, которые мы сейчас видим, особенно тяжелая техника, она вся устарелая. Там чего-то передового нету. Например, их основная подвижная платформа «Паладин» калибра 152 мм, она заряжается изнутри. Можно посмотреть видео, как пушки Первой мировой войны там вставляют капсуль, потом веревочку дергают. То есть при всех электронных системах наведения у них там сохраняется там, два заряжающих, один из которых только капсуль вставляет. Те системы, которые они сейчас подставляют, на самом деле военная наука – это точная наука, и она рассчитана по площади фронта, какие подразделения, какую плотность могут оборонять, какие наступающие подразделения. И отличие, допустим, высокоточных снарядов, которые они постоянно говорят, так называемый «Экскалибур», от обычного снаряда это просто количество боеприпасов, которое будет израсходовано для поражения цели. Да, там есть какое-то круговое рассеивание, значит, там небольшая дальность, которая достигается за счет донного газогенератора, то есть сзади в снаряде специальный небольшой заряд, который закрывает вакуум, и за счет этого снаряд летит дальше. Но цена его и стоимость, они просто запредельные, для войны это все не подходит. Вот посмотрим, допустим, как они вообще рассчитывали свою тактику и последнее время. Они действовали, наверное, как римляне. То есть они создавали передовые такие аванпосты круговые. Там Афганистан, Ирак или еще что-то. Там находилась пушка, которая на 360 градусов на расстоянии там, 20-30 километров могла поражать. И патрули, которые перемещались на бронированных автомобилях, которые мы видели в большом количестве, колесные, так называемые противоминные, ну, то есть противопартизанские автомобили. Это была их война. То есть это не с потенциальным противником, который может воевать. Поэтому тот же «Хаймерс», который сейчас рекламируют, это продолжение линейки М-270, то есть такой колесный, колесная техника, да, вот мы здесь видим, это было сделано для того, чтобы максимально быстро перемещаться между базами. Фактически, это их новая платформа, которая представляет из себя, там, посмотрите, по центру блока 6 ракет. Этот блок цельный. То есть у них, они постоянно совершенствуют логистику, видите, выступающий козырек спереди. Это вообще погрузочная ферма. То есть этот блок заряжается единым целиковым. То есть его невозможно поднять простым людям, потому что он весит практически больше 1,5 тонн. То есть он требует дополнительной техники. То есть нужно, чтобы кто-то на грунт выгрузил эти, эти блоки, как картриджи для принтера. Потом эта платформа подъехала и тонкой металлическим тросиком подняли и зарядили. В отличие от наших систем, которые позволяют вручную это заряжать.
Фактически, ракету вставил?
Да, да. То есть у нас более мобильно. У нас систему можно загрузить в обычный грузовик. Можно выгрузить на грунт, можно их переносить и можно заряжать вручную. У них это сделать без сопутствующей техники нельзя. На самом деле чего-то передового у них нет, в отличие от всей нашей линейки, которая... Да, вот здесь вы на кадре как раз видите вот эту систему М-270, у них два блока. Они пришли к выводу, что колесная техника в условиях пустыни, а вот эти блоки, которые заряжают, так называемые транспортно-пусковые контейнеры, они очень тяжелые, их невозможно без сопутствующей техники поднять. Дальности здесь не критические для нас, на самом деле обычная ракета это до 40 километров. Для примера, наш комплекс РСЗО «Ураган», который того же соизмеримого калибра, те же 220 мм, он стреляет на 120 км. Поэтому на самом деле важна плотность, и то, что они будут передавать 18 гаубиц и 10 систем на практически 1400 километров фронта, где нужно, значит, обороняться и вести какие-то там маневры.
Зеленский почему-то говорит про 2500, что 2500 у него километров фронта.
Наверное, он любит преувеличивать. И это ровным счетом ничего не сыграет, это просто станет целью наших вооруженных сил, которые будут нанесены удары. А вообще, на самом деле, кто имел вообще отношения с американскими военными, просто физически с ними встречался, у меня был такой опыт. И мне, знаете, что показалось, что у них гипертрофированная какая-то как игра. То есть два больших генерала щелкают каблуками друг перед другом, там тянут подбородки и все остальное. Для обычного человека это начинает вызывать улыбку, потому что такое ощущение, что попал на какой-то спектакль, где гипертрофированные играют военных. И они вот в этом образе бравых таких людей на самом деле начинают, ну, в определенной степени переигрывать. То есть для них внешний антураж, внешние какие-то вещи являются более важными, чем реальная ситуация. А возвращаясь к комплексам «Джавелин» и «НЛО», на самом деле они всегда действуют с опозданием. То есть они пытаются трансформировать опыт, полученный от предыдущих войн, на новый конфликт, не успевая быстро поменяться. Каким образом они вообще строили оборону? Как они рассчитывали сдерживать российские войска? Они строили по системе опорных пунктов. То есть не сплошная оборона, а опорные пункты, которые были насыщены высокотехнологичными, с их точки зрения, вот этими средствами поражения танков, «Джавелин», «НЛО». И они считали, что танковые колонны российские просто будут двигаться на них по фронту, и они, как вот в компьютерной игре, будут их расстреливать, и русские побегут назад, и, значит, они там стрелковым оружием будут их потом контратаковать. А фактически жизнь-то оказалась другая. Наше разведподразделение с помощью беспилотников, которых сейчас масса, с помощью специальных радаров, в том числе и носимых, компактных, которые могут определять пункты сопротивления, взводные опорные пункты за много километров, они начинают наносить удар артиллерийскими системами. Из интервью одного из наемников, который успел уехать в Америку, он говорит, мы сидели в окопе с «Джавелином», ждали русские танки обученные, а потом просто, говорит, грохот и свет погас. Все, мы даже, говорит, русских не увидели. Откуда прилетело, мы даже не помнили. Поэтому сейчас в условиях полного контроля воздушного пространства как армейской авиации, так и стратегической, в условиях, скажем так, превосходства в артиллерийских системах. Тоже простой пример, когда была берлинская операция, и наш маршал Жуков, значит, атаковал на Берлин, сосредоточение оружия было 1000 орудийных систем на квадратный километр. Ну, просто для понимания, на километр фронта. Понятно, тогда не было настолько высокоточных систем. Дело в том, что наши системы, которые мы видим, во-первых, у нас множество разных калибров. Вот сейчас была показана пушка калибра 122 мм, так называемая D-30 основная.
Ну, это уж совсем старушка.
Она эффективна. Она эффективна с учетом беспилотников, она позволяет эффективно наносить удары. Дело в том, что у американцев, кроме 150-го калибра, 155, у них вообще другого ничего нет. У них нет калибра 120 миллиметров, они когда-то перешли вот на этот большой калибр, посчитали, что, да, значит, один большой взрыв напугает туземцев, они разбегутся, этого достаточно.
Десантура у нас очень любит эту пушку с собой, они ее...
Да, она мобильная, легкая, то есть тут нужно понимать, что это как со стрелковым оружием, да, когда-то там Первая мировая война, было только два калибра, значит, стрелкового оружия, пистолетный и, назовем так, пулеметно-винтовочный. И потом пришли к выводу, что требуются промежуточные патроны, и пришли к калибру там 5,45, 7,62, то есть какие-то вещи. То есть разнокалиберность отдает возможность выполнения различных задач. Если это тяжелое фортификационное сооружение, нужно действительно разрушать крупным калибром, а то и минометными системами, которые под это заточены, которых у нас в большинстве.
Гарпунами достанут до Крымского моста? Пушками «Три семерки» или чем-то еще?
Значит, пушка «Три семерки» — это основная их боевая пушка калибра 150 миллиметров, которая поставляется на Украину без электроники. То есть это наш аналог мосты, значит, буксируемой 150 миллиметров, 152. Соответственно, там радиусы до 40 километров, высокоточные снаряды, скорее всего, у них не будут. Они не в состоянии будут их программировать, ими стрелять. Ну и плюс то количество, которое поставляется, это просто несерьезно. Что касается «Гарпуна». Значит, «Гарпун» — это ракета противокорабельная, которая была принята в 1977 году, а разрабатывалась еще раньше. Это очень устаревшее оружие, которое летает на дозвуковой скорости. Я уже не говорю на гиперзвуковых скоростях, как у нас там системы «Циркон». Они даже не дотягивают до наших действующих систем, которые летают на сверхзвуке. И дальности там на самом деле небольшие, поэтому прорваться через нашу глубоко эшелонированную систему ПВО разноуровню просто будет невозможно.
Но до 300 они...
Ну, 300 километров, да, но...
Нервы потрепать смогут, уничтожить нет.
Нет.
Правильно?
Дело в том, что если действовать против корабля, то есть эта система заточена на самом деле... Чем противокорабельная ракета отличается, допустим, от другой? Она отличается системой наведения, она отличается боевой частью. То есть это фугасная часть, но проникающая. То есть он должен пробить металлический корпус корабля и взорваться внутри. Соответственно, нанесение ударов по, скажем так, железобетонным сооружениям – это немножко другая история. То есть эта ракета просто сомнется о бетон и вообще может не сдетонировать, то есть совершенно по-другому настроена. Поэтому она заточена исключительно противокорабельная, и применять ее против моста неэффективно. Но сам по себе мост – это сложное инженерное сооружение. И вот даже если попадет ракета, в чем я сильно сомневаюсь, никакого урона не будет нанесено.
Спасибо вам за блестящую экспертизу. Мы очень рады, что вы к нам вернулись, Андрей Францевич. Давайте посмотрим, что на самом деле предлагают американцы и что просят украинцы.
Соединенные Штаты предоставили более 6500 джавелинов и 20 тысяч других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 тысяч противотанковых систем. Больше противотанковых систем, чем танков в мире.
После третьего по счету саммита в формате «Рамштайн» Байден объявил о выделении Киеву оружие на $1 миллиард. В пакет войдут 18 гаубиц и автомобилей для их транспортировки, снаряды для РСЗО «Хаймарс» и две системы береговой охраны с ракетами «Гарпун». Они начнут поступать на Украину с августа. Аппетиты Киева куда серьезней. Их озвучил советник Зеленского Подоляк. Но в Пентагоне его не услышали.
Украина публично запросила длинный список вооружений, в том числе 1000 гаубиц, 500 танков и 300 ракетных систем залпового огня. Вы многократно подчеркивали, что помощь США должна соответствовать нуждам Украины. И с учетом этого, не думаете ли вы, что последний пакет направит Украине слишком мало и слишком поздно?
Что касается цифр, о которых вы говорили, я не уверен, на кого вы ссылаетесь. Но я говорил с генералом Залужным. У нас есть список, официальный запрос от их Министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии, мы им направили 12 батальонов артиллерии.
Financial Times пишет, что из запрошенного подалеком Украина получит чуть более половины танков, четверть гаубиц и всего 1/6 РСЗО.
Запад дает Украине 10% от запрошенного. Признаете ли вы эту цифру?
Что касается этой проблемы 10%, я не знаю, цитируете ли вы министра иностранных дел или министра?
Замминистра обороны.
Заместителя министра обороны. Откуда взялись эти большие числа, я не могу вам сказать. Пусть этот господин вам объяснит, что за цифры у него.
Этот, как выразился глава Пентагона Остин, господин, на самом деле заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. То есть американцы даже не в курсе, с кем они работают. За общими словами и обещаниями поддержки Киеву видно, что в Вашингтон проблемы Украины волнуют мало.
Правда ли вы думаете, что отправка США 4 систем «Хаймарс» и Великобритании 3 РСЗО и еще 3 Германии реально склонит чашу весов на Донбассе?
Это высокоточное оружие. С правильно подготовленным расчетом оно ударит по тому, во что будет целиться.
Сегодня утром, как и всегда, ВСУ целились в жилые кварталы Донбасса. Накануне реактивной артиллерией обстреляли в ЛНР, Стаханов, Криничное и Троицкое. Погибли 8 человек, 16 получили ранения. В Северодонецке украинские боевики обстреляли гуманитарный коридор, который открыли российские военные.
Ребенок с ребенком здесь пробыли вдвоем, да?
Да. И...
Ой, твою мать!
Вот прямо во время эвакуации сейчас снаряд прилетел в ближайший квартал. Обстрел украинских формирований не прекращается. Летит вот еще один.
Спокойно, подъезд, давайте, давайте. Подъезд.
Снимайся. Подъезд. Давайте, давайте, проходите. Обстрел усилился только. Не прекращают украинские формирования наносить удары, нарушив и соглашение, которое было, и фактически срывая эвакуацию.
Генерал-майор ВСУ Марченко грозит уничтожить Крымский мост вместе с гражданскими. Но убийство мирных жителей не единственное применение западного оружия Киевом. Украинские чиновники вовсю распродают его на черном рынке. Wall Street Journal пишет, что в США понятия не имеют, что происходит с поставленным на Украину. Но в Вашингтоне не сомневаются – оружие разворовывают.
Ежедневно США предоставляют Украине военную помощь на сумму почти 130 миллионов долларов, и американские высокопоставленные чиновники теперь призывают предпринять дополнительные меры, чтобы эти деньги не были использованы не по назначению, да и просто не были украдены. При этом американцы почти ничего не знают о том, что происходит с отправленной военной техникой на территории Украины. Даже если цели благородны, от воровства никуда не деться. Будут нарушения, будет кумовство, будут приниматься глупые решения. Такова человеческая природа. Внес ясность генеральный инспектор правительства США по восстановлению Афганистана Джон Сопка, который целых 10 лет занимался выявлением подобных нарушений.
Оружие, до которого не дотягиваются украинские коррупционеры и российские ракеты, все же попадает на фронт. На этих кадрах американские бронеавтомобили «Хамви» с немецким пулеметом MG-3 в зоне боевых действий. Вот только на передовой западное оружие быстро становится трофеями российских военных. На этих кадрах сибирские мотострелки зачищают опорные пункты ВСУ на подступах к Славянску.
Вот здесь были нацики. Вот сейчас будем зачищать, смотреть все. Вот. Очень много всего заминировано.
Джавелины так называемые. Вот. Украинцы снабжают натовские войска. Вот склад с боеприпасами, еще один. Здесь очень много. Вот, управляемые.
Здесь, соответственно, противотанковые гранатометы.
Техника какая-то бывает, понимаете.
Порой качество западной помощи ВСУ не выдерживает никакой критики. Некоторые шлемы, судя по всему, вообще игрушечные. Их насквозь пробивает даже не боевой, а травматический пистолет.
Да, травмат.
Поставки Западом оружия Киеву лишь искусственно затягивают конфликт, отметил секретарь российского совбеза Патрушев. То, что победа ВСУ кураторам Украины не особо нужна, волнует их лишь ослабление Москвы, начинает понимать и советник Зеленского Арестович.
Быстрая победа, блесковично, молниеносная победа Украины, вот, которая была бы, если бы нам передали в те количества, которые мы просим, там 2-3 месяца мы бы разгромили. С таким настоящим триумфом, как бы, да, от украинских вооруженных сил и, соответственно, запуском тяжелейшего кризиса в России не входит в планы западного настоящего.
Распад России, считает Арестович, чреват ядерной войной. Ее на Западе боятся, поэтому и стремятся к миру. Главным предателем в Киеве традиционно считают немецкого канцлера Шольца. На украинском телевидении даже придумали специальный термин – «шольцевание».
Немцы занимаются таким. Новый политический термин – «шольцевание». «Шольцевание» означает обещание чего-либо, а потом откладывание на какие-то сроки. Что они нам поставят системы противоракетной обороны в октябре, ноябре. Оттуда и новый термин – «шольцевание». Откладывать как можно дольше.
Обогатили мову словом «шольцевание» украинские эксперты аккурат к визиту канцлера ФРГ на Украину. Шольц сегодня прибыл в Киев вместе с президентом Франции Макроном и премьером Италии Драги. В этих странах, пишет The Times, наибольший процент населения выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине.
Раскол между голубями, которые ищут быстрого дипломатического завершения войны на Украине, и ястребами, которые призывают к разгрому Путина, угрожает разорвать Евросоюз этим летом, показывает исследование. Опрос был проведен в 10 странах – Италии, Германии, Румынии, Франции, Швеции, Испании, Португалии, Финляндии, Британии и Польши. 35% поддерживают мир и всего 22% – справедливость, сформулированную так. Только явное поражение России может принести мир. В наиболее важных странах ЕС цифры еще четче. 52% итальянцев, 49% немцев и 41% французов выступают за мир ценой расчленения Украины российской агрессией.
Стремясь превратить зраду в перемогу и вернуть расположение толерантных европейцев, украинские власти готовят в Киеве гей-парад. Будут ли гомосексуалистам раздавать повестки прямо во время шествия, не уточняется.
Привет из Киева. От имени Киев Прайд мы призываем вас встать за Украину и присоединиться к нам на марше гордости 18 июня в 12 часов. Пожалуйста, будьте там. Пожалуйста, поддержите нас. Пожалуйста, маршируйте с нами. На совместном марше гордости Рига Прайд и Киев Прайд. В этом году мы маршируем вместе для поддержки Украины, для поддержки украинского ЛГБТ-сообщества, которое насмерть бьется за свою свободу и права человека на Украине.
Потери украинских формирований стремительно растут. Две недели назад Зеленский утверждал, что за день погибают от 60 до 100 солдат ВСУ. Сейчас цифры в разы больше, от 200 до 500 убитых в день. Об этом рассказал Аксиос, глава фракции «Слуга народа» Арахамия.
Каждый день до 1000 украинских солдат погибают или получают ранения на Донбассе, регионе на востоке Украины. В среднем от 200 до 500 погибают. Раненых намного больше, заявил в среду Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах с Россией и один из наиболее приближенных советников Зеленского.
В этом же интервью Арахамия сообщил, что Украина уже призвала в армию 1 000 000 человек. Готова призвать еще 2. Мобилизуют уже даже женщин. А вот друг Зеленского по 95-му кварталу Кошевой, который в сериале «Слуга народа» играл главу МИДа, на фронт не хочет.
Страшно. Пусть президент делает свои дела, я подожду сколько нужно.
Боится, что там могут убить. Этот же Кошевой 2 недели назад рассказывал украинским газетам, что русские – трусливая нация.
У меня никаких навыков нет, ничего.
Ловит снайпер и стреляет.
Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем.
Ничем.
Только тем, что будут хейтеры хайповать на этом.
Хайповать на цьому и казати, фух, слава Богу, він помер, знаєш? Угу, давай вот это, глянки тут устраивают. Не, 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 я пока что не збираюсь.
Дмитрий Александрович.
Вообще-то, конечно, фраза про «у меня никаких навыков нет», она равно справедлива не только про этого товарища, но и про его лучшего друга. Да. У меня никаких навыков нет. Чем я могу?
Управлять.
Ну, конечно.
Пианино.
Не можешь держать в руках оружие, езжай волонтером, помогай. Делай.
Там уже занято, там другие волонтеры приезжают из Соединенных Штатов.
Так уже нет, надо их менять.
Да-да-да. Смотрите, если мы уже поговорили о вооружениях, немножко о тактике поговорили, давайте немного о стратегии того, что происходит на значительной части территории бывшей Украины. Давайте так скажем. Так это скажем. Если мы попытаемся подобрать аналогию...
Дмитрий Медведев вас заразил.
Ну, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Александрович. Вот, если мы попробуем подобрать некоторые аналогии, ну, шахматы не подходят, компьютерные игры тоже не подходят. Немножко подходят японские шашки, го, да? Которая стратегическая игра. Что делают российские военные, российский генштаб по всей линии фронта? Создаются малые окружения, ровно так, как это делается в шашках го. Ты заставляешь противника каждым своим шагом ухудшать свое собственное положение. И чем дальше это идет, чем больше теряется у противника инициатива, тем неотвратимее становится его конец. Он метается, он пытается перебрасывать резервы, перебрасывать технику, попадая еще раз под удары, пытается деблокировать какие-то свои уже окруженные территории. Но у него это тоже не получается, потому что его поджимают со всех других сторон. Вообще-то, если мы каждый раз будем карту поднимать, мы каждый раз будем видеть как фрактал, да? Окружение, окружение, окружение и самое большое окружение, которое сейчас уже захватывает половину фактически Украины. Это же тоже мешок, по сути, да? Уже готовый. И просто этот мешок теперь изнутри начинает потихонечку схлопываться. Очень аккуратно, очень медленно, без лишних потерь моральных, материальных, технических и всего остального. Ровно по науке практически это все происходит. В шашках го очень важно, как себя ведет противник в этой ситуации. Готов ли он к сопротивлению и вообще интеллектуально готов он к этому сопротивлению или нет. Но когда на той стороне мы видим генералов вроде вот Марченко, да, был генерал, вот таких генералов, ну, очевидные вопросы возникают. Если мы на той стороне видим политическое руководство, которое занято все последние месяцы, в основном организацией туристических поездок и банкетов для западных лидеров, которые, по большому счету, ничего полезного не привозят. Да, не привозят.
Типичный генерал щеки себе наел. Разве можно во время войны с такими щеками быть? Ну вот правда. Ну, без всякого, да, без, как говорят в Америке, бодишейминга. Но если ты генерал, ты уж командуй, а не сиди в кафе, в кейсе.
Если поставить среднего бойца ВСУ и его рядом, то разница будет очень разительная. С другой стороны, и качество персонала военного, который мы сегодня видим на Украине, оно же тоже неуклонно падает. Уже неоднократны случаи, когда вскрытые телефоны украинских бойцов, что мы там видим? Поиски... В Яндексе инструкции на русском языке к стингеру. Сначала на украинском нет. на английском не пригодилось, ищут на русском. Но это тоже о многом говорит. В целом это подтверждает история о том, что вообще-то на Украине вот те еще не уничтоженные склады
поставленного... Я думаю, что эти инструкции к стингерам на русском языке писал наш уважаемый товарищ и папа, я уж не раскрою секрета, да, блестящего нашего военного эксперта, Франц Адамович Клинцевич, который, я думаю, там в Афганистане и писал эти инструкции стингерам. Вот теперь ими пользуются... Товарищи,
вполне себе история о том, что у них на складах лежит куча уже сломанных стингеров и всего остального вооружения. Вполне себе имеют право на существование эти истории. Ну и про Хаймерсы два слова тоже скажу. С учетом того, что американцы кричат громче собственного визга о том, что это высокоточное вооружение, я правильно понимаю, что первый Хаймерс, который прилетит в школу, роддом или еще что-то такое подобное по гражданским объектам, это будет намеренное уничтожение. Да. И уже нельзя будет сказать, что мы не попали, мы не умеем. Если это высокоточное оружие, которое запускается еще по прямому указанию со сверкой координатов и так далее, ну, очевидно, ответственность здесь ляжет уже напрямую на Соединенные Штаты, и вопрос об этом надо будет ставить в СБО, например. Там, вероятность того, что там будет принято какое-то решение, минимально, но, по крайней мере, будет резонанс.
А гаубицы французские, Цезарь, гаубицы американские, три семерки, они такие же высокоточные. И уже бьют точно так же по мирным кварталам. Угу. То же самое происходит. Нам теперь еще Хаймерса надо звать. Нам все эти вопросы, которые мы должны ставить, ну, конечно, мы их поставим. А толку? Нет. Толк-то какой? Толк единственный способ преодолеть эту кризисную ситуацию, как мне кажется, только на фронте. Все. Любой сторонник, противник войны, там, пацифист и так далее, когда слышишь даже эти чудовищные цифры, они чудовищные про украинцев. 1000 человек в день, если действительно там умирает, сколько там идейных среди них, а сколько просто на улице хватанули. Это, извините, 1500-2000 сирот сразу, да? То есть это все равно ужасающие цифры. Это враг, это противник. Конечно, наша армия, которую атакуют, конечно, на Донбассе сейчас мы должны защищать своих людей. Но это чудовищные цифры все равно. И как бы мы ни ставили сейчас в международных организациях вопрос, ничего не поможет, кроме успехов на фронте.
Но сопровождение важно, потому что мир не ограничивается Соединенными Штатами, Францией, Великобританией там, и еще несколькими присоединившимися. Огромная часть мира видит это, внимательно следит за тем, что происходит, и делает свои выводы. Китайская Народная Республика, например, вчера телефонный звонок состоялся между двумя лидерами, очередной. И все китайцы прекрасно понимают и подтверждают, что они будут и дальше взаимодействовать с нами весьма позитивно, в стратегическом плане.
Очень разозлил этот звонок, давайте послушаем.
Китай играет военными мускулами у своих берегов. Китайские самолеты совершают полеты вокруг острова Тайвань практически на ежедневной основе. Американские военные корабли патрулируют Южно-Китайское море. «360 тысяч американцев размещены по всему региону. На авиабазе в Японии огромные самолеты заправляются в воздухе, чтобы разведывательные воздушные судна кружились в воздухе. Всевидящее око следят за быстро растущими китайскими силами, которые, в свою очередь, наблюдают за США. Но пока любые военные действия — только учения. Если кто-то либо осмелится разделить Китай и Тайвань, сказал генерал Вэй, китайская армия, не задумываясь, начнет войну и будет биться до конца. Зловещее послание, в котором он подчеркнул, что у Китая есть современное оружие, включая ядерные ракеты, которые сейчас входят в арсенал Китая. Лидеры Китая и России подчеркнули важность связи их стран. Оба президента, Си Цзиньпинь и Владимир Путин, провели телефонные переговоры в среду. Они высоко оценили отношения и сотрудничество своих стран, которое развивалось в течение десятилетий. Они пообещали разделять ключевые интересы и главные обеспокоенности, суверенитет и безопасность друг друга.
Лидер Китая Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую невоенное использование вооруженных сил. Согласно государственным СМИ, подписанная директива вступает в силу сегодня.
Этот шаг был принят после того, как Россия вторглась на Украину под предлогом специальной военной операции. Аналитики боятся, что эта директива может подготовить почву для подобного невоенного вторжения на Тайвань.
Есть ли вероятность, что Китай пойдет по стопам России? Я думаю, что да. Китай намеревается вторгнуться в Тайвань. Его территориальные претензии к Тайваню не ослабели. У них множество поводов для того, чтобы сделать этот шаг, включая утверждение о том, что Тайвань — их территория.
Еще очень важный сигнал из Китая. Bloomberg сообщает, что Пекин ежедневно продает на миллиард долларов американских долгов, американских ценных бумаг, US Treasuries, так называемых. У Китая долгов больше триллиона американских долгов. То есть Америка должна Китаю. И то, что сейчас Пекин избавляется от американских активов, это о чем-то договорит. Истинные цели визитов Драги, Шольца и Макрона в Киев сразу после рекламы. Глава ДНР Денис Пушилин к нам присоединяется из Санкт-Петербурга. Сейчас глава ДНР находится на Петербургском экономическом форуме. Здравствуйте, Денис Леонидович. Очень много сейчас спекуляций, в том числе по поводу дальнейшей юридической, тактической, фактической судьбы Донецкой Народной Республики. Много говорят о референдуме. Хотелось бы из первых уст узнать, планируется ли референдум о вхождении и присоединении к Российской Федерации. Будете ли вы жить как независимое государство? Какие планы?
Евгений, добрый день. На самом деле и спекулировать тут не о чем. Позиция граждан Донецкой Народной Республики стала явной и понятной еще в далеком 2014 году. За этот период восьмилетней войны наши люди только укрепились в правильности своего выбора. Ну а что касается предметного уже обсуждения, то есть формы, дат, прочего, то есть мы сможем об этом говорить только после выхода на конституционные границы Донецкой Народной Республики. Тогда этот вопрос станет номер один вообще в повестке. Пока мы все силы, все средства и основную концентрацию, конечно, уделяем освободительной операции.
После страшных обстрелов Донецка уже западными системами вы запросили у России дополнительные союзнические силы. Сегодня же пришло уточнение, что это не касается «Искандеров». Что вы имели в виду?
Евгений, на самом деле это вот разные трактовки. У меня заявление было немного о другом, и я не обращался с запросом. А я констатировал о том, что есть уже определенные договоренности об усилении составляющих союзнических сил. Союзнических сил я имею в виду, безусловно, Российская Федерация, Луганская и Донецкая Народных Республик. Поэтому я просто озвучил, что есть уже понимание следующих шагов и как мы будем усиливать те или иные моменты, которые смогут не допускать в совсем скором будущем уже подобных обстрелов наших населенных пунктов. Говорю и о Донецке, говорю и о Макеевке, говорю и о Синовато, говорю о Горловке и ряде других населенных пунктов, которые сейчас бесчеловечно обстреливаются, ну, и погибают гражданские лица, ну, и получают ранения в том числе.
Тактически, зачем они это делают? Понятно, что должна быть какая-то цель, кроме вот психопатии, которой страдают киевские власти. Они пытаются сдержать, сковать, что называется, силы Донецкой Народной Республики и российские силы вокруг Донецка, чтобы как-то хотя бы облегчить свою участь в Северодонецке и Лисичанске. Зачем вот обстреливать мирные кварталы с такой интенсивностью невероятной?
Да, это агония противника, да, это попытка отомстить или, скажем так, навредить и нанести ущерб хоть кому-то, куда они могут, кому они могут это сделать. К сожалению, на поле боя все становится очевидным, с каждым днем эта ситуация проявляется. Вот, а единственное, с кем они могли успешно воевать все эти 8 лет, не только сейчас, это как раз
гражданские лица, безоружные лица. И если мы посмотрим, куда они стреляют, то все тоже становится очевидно. Нет никакого там военного смысла, в военном плане смысла, стратегическая какая-то задача. То есть, по сути, это в какой-то степени, вы абсолютно правы, то есть это попытка еще отвлечь внимание, сконцентрировать, наверное, наши усилия вот именно на тех обстрелах, а не допущении, наверное, вот с нашей стороны, наверное, у тех варварских преступлений, которые они совершают. Но, вы знаете, специальная военная операция для нас, освободительная операция, идет в рамках тех задач, и мы принимаем, и сейчас они станут наиболее явными, то есть все исчерпывающие меры, чтобы противник не имел такой возможности наносить столь много ущерба и вреда гражданскому населению и районам, которые я уже обозвал.
Что касается наемников, приговоренных к смерти, британских и марокканского, обращались ли к вам или к дипломатам Народной Республики британские власти, марокканские власти, написали ли на ваше имя прошение о помиловании сами приговоренные?
Что касается руководства, что Великобритании, что Марокко, таких обращений не было на данный момент. Что касается обращения самих наемников, у них есть месяц обжаловать в первую, потому что сейчас еще не тот этап, наверное, не та процедура. То есть у них есть месяц еще обжаловать в кассационном порядке в Верховном суде Донецкой Народной Республики. А дальше уже, наверное, их адвокаты помогут им выстраивать все обращения. Не исключаю, что будет. Но сразу хочу подчеркнуть, пока я не вижу никаких оснований воспользоваться моим законным правом о помиловании.
Ну, то есть это не значит, что если через 30 дней никакой реакции не будет, то их немедленно расстреляют, там есть еще дальнейшие юридические процедуры.
В дальнейшем, если решение суда не будет обжаловано, то дальше уже все переходит в Министерство юстиции. Непосредственно они уже тогда определяются с исполнением данной меры.
Спасибо вам большое. Денис Пушилин был с нами на прямой связи. Глава Донецкой Народной Республики из Петербурга, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум. Прошу вас.
Я, знаете, тоже заразился, и поэтому по следам товарищей скажу несколько слов о стратегических вопросах. Вот сейчас показывают, как в поезде едут в Киев руководители трех европейских стран, а я бы два слова о предыстории скажу. Мы вот неоднократно говорили, я об этом часто говорил, что мы сейчас на первом этапе с бандеровцами и нацистами, и как бы мы воюем недовоеванную войну, то есть которую мы не довоевали в 1945-1953 годах. Вот. Но на самом деле предыстория у этого конфликта гораздо больше. Генералы и наши, и западные генералы, умные генералы, они же воюют в то, во что умеют. Креатив начинается потом. Любой военный конфликт начинается с того, как к нему были подготовлены. Вот война, которая сейчас происходит на Украине, парадоксальным образом была прописана натовскими генералами 50 лет назад. В деталях. То есть это было, вся сегодняшняя война была прописана ими для Западной Германии в формате сокрушительного нападения на Германию, то есть на НАТО, Советского Союза, стран Варшавского договора. То есть бронетанковый сокрушительный удар. И там совпадает все до деталей, включая такой компонент, как базовый, как пехота с ПТУРами. Вот это насыщение их джавелинами, инлау.
Противотанковые управляемые ракеты. Еще не все выучили эти аббревиатуры.
А, да, да. То есть тогда, они тогда понимали и сейчас понимали, что бронетанковый удар тогда СССР и ВВД, а сегодня России, остановить ни тогдашние натовские силы не смогут. Вот, поэтому, с одной стороны, это... Тут же опять, да, их тогдашние концепции, ну, они остались актуальными. Это называлось там эластичная оборона. Тогда они отказались от противостояния на границе, потому что мы все равно проломим. И сейчас на границе, собственно, не было украинских войск. Они были в глубине территории. Давайте посмотрим по-другому. Не с ДНР, ЛНР, а бывшая Украина. Они линию фронта организовали в глубине. И это тоже была, это тоже та же самая стратегия. Глубокая оборона называется это. И она тоже, вот Андрей говорил об опорных пунктах, у них это называлось острова сопротивления, а мы сегодня называем это укрепрайонами. Ровно это и тоже города, но самое парадоксальное, что говорит о сегодняшней ситуации и о Киеве, об этой власти. Год за годом, воспринимая эту концепцию, правительство ФРГ выступало против. Потому что они говорят, это наши города, это наши люди, мы не хотим, чтобы зашедшая армия вторжения их уничтожала. Они были против этой концепции и блокировали ее, в отличие от сегодняшнего Киева, потому что это не его города, это не его жители, это не их люди. А еще хочу сказать грустную вещь. Начиная с 1972 года, 50 лет назад ровно, в рамках этой же стратегии противостояния сокрушительному удару, они сами писали, кстати, сокрушительного удара Советского Союза и Варшавского договора, в случае очевидного поражения натовской стороны тогда было прописано на бумаге тактическое ядерное оружие, которое блокировало тоже правительство ФРГ всегда, потому у них тогда это право было, сейчас, кстати, его нет. Сейчас этого права уже нет. И я не исключаю, что все разговоры про грязную бомбу, вот Зеленского и прочего, это отголоски на самом деле того, что проговаривалось реально. Сейчас же Залужный называет Милли своим наставником. Твити откровенно говорит, что украинская армия управляет американский куратор. Ну, чисто уже. То есть понятно, что мы с американскими военными воюем, там, а не с украинскими. И отголоски той концепции говорят о том, что это была реальность, которую мы смогли предотвратить. Вот. Но, поскольку это было 50 лет назад, наши образованные генералы из нашей академии генштаба тоже все это знают. И сейчас, в чем отличие главное? Тогда тактический ядерный удар был прописан в западной стратегии, а сегодня его нет, потому что они знают, что наши ракеты летят быстрее. Они категорически против этого. И именно поэтому они сидят в поезде, и после красной кнопки, которую нажал Генри Киссинджер, они едут в Киев не о Евросоюзе разговаривать,
а о
не о новых вооружениях. Они, вот теперь, это не Минск, теперь они будут заставлять Киев идти на территориальные уступки. Они даже описаны. Вот на днях Союз промышленников и предпринимателей, украинский, экс-премьером возглавляемый, он обсуждает...
Кинах его фамилия.
Совершенно верно.
Это очень известный и влиятельный политик до сих пор. Он с 2004 года действительно...
Совершенно верно. Так вот,
именно, мощный товарищ.
Именно он отдал на Банковую проект экономического развития Украины, где написано, что 20% территории нет... И еще 10% демилитаризованная зона. То есть Украина уже без них. То есть этот разговор между Киевом и Брюсселем уже идет. Это предложение нам, то, что везет Макрон, он тоже это сказал, он везет Минск-3. Но с этим Минском-3 они хотят, чтобы выступил непосредственно Зеленский.
Мы бы взяли частями, но нам надо все.
Абсолютно правильно, потому что нам эти переговоры не нужны. У нас есть цели, которые поставлены Верховным Главнокомандующим. Демилитаризация Украины – это не демилитаризация ДНР, ЛНР, это не демилитаризация, денацификация Херсонской области, а Украины. Поэтому да... Они чувствуют приближающееся поражение, но...
Ну какое поражение? Ну подождите, ну вот мы все время говорим, перелом на войне, поражение. 20% территории, ну вот как бы выступлю адвокатом дьявола.
Ну, 20...
У нас даже не весь Донбасс сейчас под контролем. Да. Ну о каком мы поражении говорим? Еще, смотрите, вся Украина впереди. Какой перелом-то?
Давайте смотреть, что говорит наш противник. Открываем сводки Генштаба Украины ежедневные. В этих сводках информация только об одном, о наших наступлениях.
Да, неудачно. Но, так подождите, нет, мы удачно наступаем.
Машина неотвратимо
двигается.
Все нормально,
катимся, каток идет. Но еще впереди очень много работы.
Конечно.
Очень и очень много.
Так, самое главное, чтобы мы... Нет, проблема только в одном. Что мы не остановились, потому что остановить нас они не могут. У них армии фактически нет. У них есть количество состоящих в армии людей, но это уже не армия. У них средства восстановления, военные профессионалы вам это подтвердят. Для того, чтобы потерявшие военных подразделения смогло восстановиться, там должно сохраниться до 40% кадрового состава. А остальные новобранцы, а у них 20%. Да, им напихают новобранцев, но они не смогут их ни подготовить, ни обучить.
Даже Арестович говорит о том, что Макрон везет предложение мира Зеленскому.
Минск-3 они везут.
Тут все просто. Что у Байдена на уме, то у Макрона на языке. Значит, вопреки мнениям широких народных масс о том, что политика это коварный макиавеллизм, и там надо читать заявления наоборот, там высчитывать какие-то сложные комбинации. Обычно, вот если политики говорят, то можно верить. Вот они говорят то, что думают, реально. И то, что планируют. Макрон это просто крайнее выражение вот этой позиции Запада, которая заключается в том, что, ну, конечно, рано или поздно придется сесть за стол переговоров, и там мирно договориться, грубо говоря, на ничью. На сохранение лица, на этот сам, на там прочее. Единственное, что я уверен на 101%, что Америка не пойдет на то, на что готов пойти Макрон и готов пойти Шольц, это когда часть оккупированной территории останется из Российской Федерации. Но то, что планируют закончить не военным поражением, а угрозой военного поражения, ослаблением российской стороны и сговорчивостью на переговор, на данном этапе, я подчеркиваю, это да. Макрон, как счастливый солнечный ребенок, просто высказал это все.
Солнечный ребенок. Скоро вернемся.
Солнечный.
Срочные новости. Украинские войска обстреляли район, откуда планировалось вывести мирных жителей завода «Азот» в Севердонецке, сообщает Народная милиция ЛНР. То есть сорвана опять операция по эвакуации. По данным тех мирных, кому все-таки удалось выйти с территории предприятия, на «Азоте» скрываются иностранные наемники. Макрон, Шольц и Драги приехали в Ирпень. Это неизменная точка для иностранных гостей в экскурсионном бюро Зеленского. Поэтому туда европейских лидеров повезли сразу из отеля в Киеве. По городу они передвигаются в компании десятков вооруженных до зубов военных. Примерно столько же их сопровождает и камер журналистов. Пока единственное заявление сделал Макрон, сообщил, что финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине будет продолжена. Оказывать ее станут, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость. В общем, бла-бла-бла-бла. Советник главы украинской МВД Друсев заявил, что Шольц, Макрон и Драги везут в Киев кандидатство в ЕС и просьбу вернуться в переговорный процесс. Мечтать, конечно, не вредно, хотя если склонить Зеленского к переговорам, было бы не лишним. Пока европейские лидеры гуляют по Киевской области, украинские силовики возобновили обстрелы. Прямо сейчас ВСУ наносит удары по многострадальному Куйбышевскому району Донецка. Неонацисты бьют реактивными снарядами из РСЗО. Последствия обстрелов на ваших экранах. Повреждены 6 домов. Информация о пострадавших пока еще уточняется. Российские военные продолжают специальную операцию. Господство в воздухе было бы невозможно без комплексов радиоэлектронной борьбы. Они наводят помехи и, можно сказать, ослепляют вражеские ПВО. Обеспечивают надежную защиту самолетам на боевом задании. Давайте посмотрим новые кадры от Минобороны.
Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по вражеским объектам противника.
Маневр.
Понял, 22.
Нас противник не замечает, не видит. Мы подавляем его средства ПВО. При любой погоде поднимаемся на высоты. Внутри вертолета у нас станции высокой мощности, которые позволяют на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций, которые есть на сопредельной территории, как аналоговые иностранных государств, так и бывшие наше советское наследие. Мы зачастую не можем судить о качестве нашей работы. Знаем только, что если самолеты вернулись, то значит наша работа выполнена правильно, наша работа была эффективной.
Американские нефтяники вступили в открытую конфронтацию с Байденом. Президент США написал крупнейшим представителям отрасли феерическое письмецо, призывая увеличить выработку бензина и дизельного топлива. В этом послании Байден, конечно же, обвиняет Путина в росте цен и разрыве производственных цепочек. Но главное, признает на второй странице, что США находятся в состоянии войны. AFPM и Американский институт нефти отвечают, что НПЗ уже работают на пределе возможностей. Рост цен на нефть обусловлен глобальными причинами, а не отнюдь вторжением России на Украину. Но в Белом доме ничего не хотят слышать. Вместо этого Карин Жан-Пьер, которую скоро уволят, обвиняет нефтепереработчиков в том, что они пользуются ситуацией, чтобы наживаться на простых американцах. Давайте послушаем.
Президент Байден опускает еще одну торпеду по дымоходу. Он угрожает принять решительные меры против семерых крупнейших нефтепереработчиков страны, чтобы они производили больше топлива. Что же он сделает дальше? Призовет Национальную гвардию? Президент предпринял исторические действия, чтобы ответить на путинское повышение цен на заправки Путиным. Он высвобождает рекордный 1 миллиард баррелей нефти в день из стратегического нефтяного резерва. Он сплотил наших партнеров, чтобы вместе высвободить дополнительно 240 миллионов баррелей нефти. Во время глобального кризиса нефтяные компании должны делать все возможное для расширения мощностей и снижения затрат на заправку. Вместо этого они получают рекордную прибыль за счет американских семей. Маржа прибыли утроилась. Вы можете видеть это прямо здесь, с начала года.
Нефтепереработчики не могут взять и так просто сразу же щелкнуть выключателем и нарастить добычу. Они уже работают изо всех сил и уже нарастили мощности на 90%. И он обвиняет нефтепереработчиков. Россия изо всех сил качает нефть, и Байден обогащает наших врагов, в то время как он доводит до нищеты наших потребителей.
Он в полном отчаянии, и теперь он собирается в Саудовскую Аравию, страну, к которой он невероятно пренебрежительно и враждебно обращался, чтобы попытаться молить о нефти. Полнейшее унижение, реальный позор для нашей страны.
Reuters сообщает, что китайские власти прекращают покупать казначейские облигации США. Вклады Пекина упали до самого низкого уровня с мая 2010 года, то есть за последние 12 лет. К слову, именно Китай является крупнейшим после Японии держателем госдолга Америки. Триллион долларов США должны Китаю. Дефицитный бюджет Америки поддерживается в основном за счет инвесторов, покупателей этих бумаг, которые вкладываются в гособлигации страны. То есть Пекин, можно сказать, начал применять самое грозное экономическое оружие против Вашингтона. Оно на самом-то деле страшнее ядерного для Вашингтона.
Безнаказанность военнослужащих США за правонарушение не является чем-то новым. Было слишком много случаев, когда США прикрывали и оправдывали военных за их преступления. 29 августа 2021 года американские военные в Афганистане атаковали беспилотником гражданскую резиденцию в Кабуле по соображениям борьбы с терроризмом, в результате чего погибли 10 мирных жителей, самому младшему из которых было всего 2 года. Однако США объявили, что американские военнослужащие, причастные к этой атаке беспилотников в Кабуле, не понесут никакого наказания. В ноябре 2019 года США помиловали 3 военнослужащих США, совершивших военные преступления в Афганистане и Ираке. Эти холодные, безжалостные дела свидетельствуют о том, что США наплевать на жизнь других стран и права человека их граждан. Реальность, похоже, предполагает, что американские военные могут наслаждаться безнаказанностью за неправильные убийства, просто потому, что США – могущественная держава, в то время как люди в таких странах, как Афганистан, Афганистан и Ирак убиты по ошибке и все же не могут добиться справедливости только потому, что их страны слабее. Вот в чем на самом деле суть правил США. Закон джунглей 21 века. Однако гегемония не продлится долго и справедливость восторжествует. Люди во всем мире уже раскусили лицемерие США в отношении защиты прав человека. США должны и будут привлечены к ответственности, и они будут должным образом наказаны за вред, который нанесли правам человека в других странах.
Что-то будет, что-то назревает. Китай, конечно, не зря все это говорит. Только что Песков прокомментировал сообщение того самого генерал-майора из ВСУ об первостепенности уничтожения Крымского моста. Знаем, приняли во внимание, принимаются меры. В общем, об этом, конечно, лучше спросить военных, сказал, естественно, пресс-секретарь президента. И в этом смысле я тут вспомнил, что мы не уничтожаем мосты. Они говорят, что Крымский мост у них первая цель будет, которая будет разрушена, как только они получат западное оружие. Понятно, что это блеф очередного тылового генерала. Пожалуйста.
У нас есть чем ответить на возможные удары по Крымскому мосту. Потому что все-таки война, специальная военная операция, до сих пор ведется с определенными ограничениями, скажем так. Если будут предприняты попытки нанесения ударов по Крымскому мосту, то мы вполне можем ответить ударом даже не по мостам через Днепр, а по гидротехническим сооружениям. И тогда это будет настоящая катастрофа для Украины. И украинские политики и военные, которые отважно размахивают шашками, заявляют о том, что вот типа мы сейчас вам разрушим Крымский мост, так мы в ответ можем такие меры предпринять, что вам, ребята, мало не покажется. Поэтому оставьте вот свои мечтания, желания и так далее и тому подобное о нанесении ударов по таким объектам. Потому что ответный удар может быть просто непредсказуемым по своей результативности, мощи и просто катастрофическим последствиям. Поэтому так и хочется им сказать: уймитесь, уймитесь и даже не озвучивайте подобные мечтания, так сказать, в медийной плоскости. Это один аспект этой проблемы. Другой, иногда говорят, что вот типа по Крымскому мосту могут быть применены противокорабельные ракеты «Гарпун». В чем тут дело? Вообще-то, конечно, опять-таки не надо характеризовать «Гарпун» там как безнадежно устаревшее оружие и так далее. Эта система состоит на вооружении десятков стран мира, пользуется популярностью, непрерывно модернизируется. Но все-таки эта ракета предназначена для ударов по кораблям. То есть она оснащена инерциальной системой наведения с активной головкой самонаведения на активном участке. То есть она предназначена для ударов по радиолокационно-контрастным целям. Корабль – это радиолокационно-контрастная цель. Можно так сказать, упрощая ситуацию, куча уголковых отражателей. Крымский мост длиной там 20 километров, где там радиолокационно-контрастный объект его? То есть это не совсем подходящее оружие, гипотетически, для ударов по таким объектам. Тут нужны какие-то другие средства. Но опять-таки вернемся к первой части. Оставьте даже подобные мысли. Оставьте даже подобные мысли. Потому что, еще раз говорю, ответ будет сокрушительным, малопредсказуемым и крайне катастрофичным по своим последствиям. Вот так, наверное, говорить надо о объектах, об ударах по таким инфраструктурным объектам.
18 гаубиц – это в рамках фронта огромного. Серьезная сила или нет?
Возвращаясь к итогам встречи, как она уже называется, «Рамштайн-3», контактной группы по Украине, что тут надо сказать? Если смотреть на дело в целом, то первое. Конечно, украинцы ожидали большего. Но вот что вышло, то вышло. Разумеется, 18 гаубиц – это дивизион. 3 батареи по 6 орудий. Это, по большому счету, не так уж и много. Но, опять-таки, важны тенденции. Уже поставлено больше 125 орудий, сейчас еще 18. Но это только американских. А ведь многие страны, входящие в эту контактную группу, как, например, та же самая Норвегия, она ничего не объявляла, там никто себя не бил. Не били ногами в грудь, а поставили Украине значительное количество гаубиц М109 в варианте А3, а это очень даже неплохой вариант, достаточно современный. Так что и другие, там, 20 с лишним десятка стран, которые активно занимаются поставками вооружений и военной техники на Украину, могут пойти по тому же самому норвежскому варианту. И опять-таки, что тут главное? Не надо заниматься хулением американского оружия. оно обладает как достоинствами, так и недостатками. Но говорить там однозначно, что там все это плохо, устарело, не окажет влияния, это точка зрения в корне неверная. Там, опять-таки, об этих образцах вооружения военной техники надо судить объективно и готовиться к тому, что, каким результатам в боевом применении это может привести. А вот так безответно размахивать шашками и говорить, да, этот Хаймерс, да, это просто ерунда. Ну, неправильно все это, неправильно. И таких все-таки оценок надо избегать.
Ну, действительно, как мы можем несерьезно к этому всему относиться, потому что любой снаряд — это человеческая жизнь, выпущенная. Любую, абсолютно любая пуля. И что мы видим на поле боя, вы это действительно отметили только что, союзные силы, трофея, что называется, огромное количество вооружений, которые не упоминались в публичном поле. Патроны, мины, артиллерийские системы, чего только там нет, бронемашины. Это уже тяжелое же вооружение, бронемашины. Поэтому в этом смысле надо относиться крайне-крайне серьезно к тому, что происходит. С нами на связи наш товарищ, ныне программный директор немецкой редакции RT, Александр Крыстылев. Здравствуйте. Шольц добрался таки до Ерпеня, до Киева. Чего он там добыл? Скажу вот не по-парламентски, уж так его сношают украинские дипломаты и ваши оппозиционеры, что вот добили все-таки, да?
Евгений, вы будете смеяться, но чтобы понять истинные цели канцлера, нужно знать немецкий глагол «шольцен». Буквально это звучит как «шольцить», «шольцевать», то есть давать Украине обещания, которые канцлер не может или не хочет сдержать. Будь то в вопросе поставок вооружений или финансирования. Грубо говоря, «шольцить» — это кормить завтраками, что, скорее всего, Шольц и продолжит делать. Извините мою резкость, но когда я вижу фотографии этого трио из Бельвиля в бронепоезде, у меня складывается впечатление, что канцлер чувствует себя не в своей тарелке, ему неловко. И Макрон взял его с собой скорее, как, знаете, сувенир из Старого Света. Выгрузил в Киеве, сфотографировал, загрузил обратно и увез в Европу. Но почему Шольц взял на себя роль статиста? Очень просто. Канцлер кто угодно, но он не идиот. Шольц видит, что внутри страны недовольство растет. Почти половина немцев против вступления Украины в Евросоюз, 13% не определились. Такие же настроения в вопросе поставок вооружений. И картина, как понимает Шольц, будет изменяться не в пользу незалежной. Уже сейчас власти профильных ведомств бьют тревогу, что нынешние цены на бензин – это только цветочки. К концу года каждое домохозяйство, каждая семья получит письмо счастья, перерасчет за энергию. По предварительным, да, я повторюсь, по предварительным подсчетам это будет больше 1000 евро на семью. Огромные деньги для рачительных немцев. Поэтому Шольц сейчас понимает, что любой шаг, который приведет к дальнейшей эскалации ситуации, к дальнейшему обострению этого энергетического противостояния с Россией, ему припомнят. Поэтому если Байден с самолетами, да, отправляет вооружение на Украину, то Шольц продолжит делать как-нибудь в ручной кладе что-то по мелочи.
Ну, понятно. То есть Макрон заводил, да, это, в принципе, видно было даже по рассадке в вагоне, что Макрон сидит во главе стола, по правую руку Драги, и только уже по левую, если уж мы читаем такие знаки, сидит Шольц. Появляется ли в немецкой прессе, немецкие эксперты говорят о мирном договоре, неком аналоге Минска-3, который якобы везут попробовать, по крайней мере, испытать на Зеленском западные лидеры?
Вы знаете, Шольца сейчас скорее критикуют касательно его позиции, именно то, что он боится сделать шаг лево, шаг вправо. Сейчас очень много обсуждается именно газовая тематика. Сейчас мы все видели новость о том, что «Газпром» сокращает прокачку газа через «Северный поток-1». Вы знаете, в немецких СМИ прямо полыхнуло заголовки, как Германия должна экономить газ, на счету каждый киловатт. Мне это очень напомнило слоганы из Третьего рейха «Sparen hilft siegen», что переводится как «экономия позволит победить». Вы знаете, такое ощущение, что в ведомстве канцлера достали старые методички, сдули стряхнули с них пыль и снова пустили, и снова начали по ним работать. Сейчас в Германии назревает просто экономический, энергетический коллапс. Была предпринята попытка стабилизировать цены на бензин. Бюджет выделил 3 миллиарда евро, но немцы продолжают видеть эти огромные цены на заправках, которые выросли на 40-50% и даже выше. Об альтернативной энергетике в этой ситуации вообще стараются уже не говорить, потому что она вызывает у немецких промышленников нервный смех. Так, например, глава Mercedes заявил, что в том случае, если Германия откажется от российского газа, от российской нефти, то предприятие только к 2039 году сможет перейти на возобновляемые источники энергии.
Я думал, что если Россия прекратит поставки, то Mercedes займется выпуском запорожцев, но пока этого не произошло. Александр, что касается газа, как все-таки выкручиваться будут? Ведь нет санкций европейских против газовой промышленности. То есть, в принципе, Siemens может прямо сейчас, если у него есть в наличии, взять эту турбину и поставить Газпрому или нет? Как выкручиваться?
Выкручиваться будут с помощью Катара. Роберт Хабек ездил уже на поклон, как здесь говорят. Но даже сам министр энергетики признал, что именно перейти на катарский газ Германия реалистично сможет через 12-15 лет. Поэтому где брать дополнительные энергоносители, складывается впечатление, пока в правительстве не знают. И поэтому решение «Газпрома» о сокращении прокачки через «Северный поток-1» сейчас застигло немецкую верхушку врасплох.
Ну ладно, сейчас начнем разбирать на запчасти «Северный поток-2». Что же делать нам остается? Там как раз найдется, я думаю, тоже турбина. Ставим ее в «Северный поток-1» и будем прокачивать немцам. Если захотим, если это выгодно России, российским гражданам. Спасибо огромное, Александр Коростылев, наш большой друг и программный директор RT в Германии. Прошу.
Евгений, если позволите, еще мы сегодня
конечно.
В течение дня в телеграм-канале «Папочка канцлера» будем следить за развитием событий на Украине, в том числе визит Шольца, поэтому приглашаем ваших зрителей ознакомиться с телеграм-каналом «Папочка канцлера».
Все подписываемся на телеграм-канал «Папочка канцлера», только непонятно, это папочка или его отец пишет.
Папик.
Краслов.
Да, ведь есть еще, можно порассуждать на тему того, что Украина не зря все-таки подписала договор об ассоциации в зоне свободной торговли с Евросоюзом, потому что происходит такое взаимопроникновение Украины в ЕС. То есть не только Европейский Союз приносит свои ценностные установки, правила в Украину, но, мне кажется, и украинские, значит, методы хозяйствования постепенно берутся на вооружение, в том числе немцы. Вот помните, когда гордая Украина отказалась, значит, покупать российский газ и закупала его реверсом из Словакии? Ну вот примерно таким же образом сейчас действует коллективный Запад, при том ЕС, США.
Так а реверс где брать?
Да.
Не можем поставить.
Нет, так, понимаете, я про нефть хотел сказать. Вот в отношении российской нефти точно таким же образом. Вот, например, Индия, да, 62,5 миллиона баррелей приобрела у России с февраля 2022 года. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Значит, и при этом Индия, если я не ошибаюсь, на 43% нарастила поставки нефти в США. И примерно тоже там на 50-60% нарастила поставки.
А
нефти.
Чью же на нефть, интересно, вот. США толкает,
вот,
а?
Понимаете, в чем дело, да? Вот так получается. То есть я о чем говорю? Что украинские методы хозяйствования, они постепенно приходят в Европу. И вот когда европейцы гордо приезжают к нам, значит, разные же посланники доброй воли, да, с различными ультиматумами заявляют, что мы откажемся от российской нефти уже в этом году, а от газа через 2-3 года. И россияне, значит, приползут на коленях и будут просить, возьмите нефть и газ, а мы не будем брать. Ну, конечно, не будете. Вы у Индии купите, там, у Китая купите, да, российскую нефть, российский газ. Вот. Таким образом, это все и будет происходить. Ну, а теперь о серьезном и о грустном. Убежден, вот прямо говорю в этой студии в который раз, если Украина получит эти «Хаймарсы» и другую дальнобойную артиллерию, обязательно будут атаковать вглубь российской территории совершенно бессмысленно населенные пункты, будут атаковать Крымский мост, будут атаковать полуостров, чтобы сорвать туристический сезон. Почему? Политическая составляющая давлеет над военной. То есть надо постоянно раздувать эти пропагандистские меха. А мы-то можем по ним ударить, по России, да? Потому что уже сейчас постепенно вот этот пропагандистский шал начинает спадать. Значит, уже все больше и больше зрады. Все больше сообщений о том, что ситуация на фронте неблагоприятная. Гибель до 200 военнослужащих в день. Вот обязательно нужен некий
специфик. Уже до 500 сегодня до 500. Сказал Арахами.
Поэтому вот отсюда идут эти заявления. Я бы к ним относился серьезно. Понятно, что там этот пятачок, значит, не фронтовой генерал, как все говорят. Но тем не менее, Данилов ведь до этого говорил. И, кстати, говорил и о нанесении ракетных ударов по Беларуси.
Это вы пятачком вот этого товарища назвали?
Ну да. Вот, ну, простите, но...
Ничего, я просто уточнил. Да. Свобода слова.
Марченко, по-моему, фамилия. Да, я прошу прощения. Да. Хотя и не прошу.
Мне очень просить прощения.
Не прошу я у него прощения. Пошел он в чертовой матери.
Почему я сразу понял, когда вы сказали пятачок, что это он?
Ну да.
Верно ассоциативный.
Но вместе с тем, повторюсь, возвращаясь вот к этому аспекту, конечно, надо усиливать противовоздушное прикрытие Крымского моста. Мне кажется, это совершенно очевидные банальные вещи, которые даже не нуждаются в том, чтобы их проговаривать.
Но с точки зрения военной, перебью вас, Александр, на секунду буквально. Атака по Крымскому мосту, вы правильно сказали, не имеет никакого военного смысла, потому что, смысла, потому что уже конечно, сухопутный да. коридор. С точки зрения... Конечно, даже не запугивание, а то, что я могу это сделать для украинской военщины, это важно. Потому что действительно военных успехов-то нет. Песков сегодня прокомментировал новости и сообщения Пятачка. Давайте послушаем.
О, видите, пошло в массы.
Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути, этих мер я говорить не могу, это все-таки вопрос к военным. А что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание.
Завершить? Прошу.
Знаете, я абсолютно соглашусь, и не только соглашусь, а вы правильно тоже говорили буквально недавно о том, что вопрос рисков, они есть, конечно, существенные, никто этого не отрицает. И что касается вот человека, которого назвали Пятачком, он не Пятачок, у него есть реальное Погоняло, и у него Погоняло Марчелло. Да, Марченко Марчелло, и у него, вы знаете, вот я соглашусь с Журавлевым, который в прошлой части говорил, там, цель номер один. Он, конечно, не цель номер один, но он цель. Я объясню, почему. Этот человек лично пытал пленных, участвовал в пытках военнопленных. Это, и тому есть свидетельские показания. Это человек, который при Порошенко, кстати, после, точнее, Порошенко, на него заводили на Украине уголовное дело по фактам коррупции и распродажи военного имущества. Но бог с ним, пусть они со своим...
Жалко, что поймали, не да, все распродал.
Разбирается. Это человек, который помешан, как и многие нацисты на Украине, на оккультизме. Он вручал в свое время Порошенко, как он назывался-то, оберег киборгов, да, куклу Кузю. Вот он вручал Порошенко. И это человек, за которым стоят серьезные военные преступления. И на него не то чтобы зуб, его считают реальным военным преступником.
Ну, то есть на лидера АННРБ он, в общем-то, не очень тянет.
Который заслуживает реально смертной казни. Поэтому надо понимать, личные пытки и убийства людей, личные, я подчеркиваю, это очень серьезный момент. Теперь, что касается, конечно, я не могу затронуть вот эту тему.
Минута славы у Пятачка сегодня.
Да, он приобрел определенную славу, да, в кавычках славу. Что касается поездки, не могу не затронуть тему вот, поездки трех мазуриков на Украину, да, вы правильно сказали, что сношают?
Ну и лексика у нас, слушайте, давайте перейдем уже к нормальной.
Нормально.
Нормальная лексика.
На дипломатический язык.
С ними по-другому нельзя, они понимают либо грубость, либо язык силы, все, другого варианта нету. Понимаете, на фоне обстрелов Донбасса, на фоне того, что каждый день Киев долбит по мирному населению, уничтожает, они, значит, такие довольные, сытые, приехали туда. Да, понятно, вы сказали, там, Шольца этого несчастного сношает, но он делает вид, что он мужает, понимаете? Здесь другое дело, как Макрон себя в этой ситуации чувствует. Сбылась давняя французская мечта, да, теперь шапка Наполеона, он с Меркель такой было бы невозможно, нет. Просто невозможно. И теперь, конечно же, у него вот в руках там вот эти карты, я там...
Макрон съел Шольца просто на раз-два. За неделю.
И даже не подавился.
И получается, даже... что Макрон лидер. Да. Понимаете? То есть как бы мы в целом говорим о том, что уровень управления в Европе ниже плинтуса, но на этом фоне выстрелила фигура абсолютно серого и ничтожного по сравнению с прежними лидерами европейскими Макрона.
Но, понимаете, на фоне тех событий, которые происходят сейчас на Украине, заявлять в повестке о том, что мы обсуждаем там членство в ЕС, поставки оружия НАТО, с этим все понятно. А вот членство ЕС, это, конечно, полный абсурд. Учитывая, что вот мы все время делаем акцент. У нас есть Крымский мост, и вот возникла опасность, мы обсуждаем, мы переживаем. Но слушайте, разве мы не видели, что каждый день уничтожается инфраструктура всей Украины? Они сами свою страну превратили в руины. Они каждый день разрушают мосты, дома, каждый... Мирное население. Слушайте, если они стреляют в спину своим военным, которые выходят с белыми флагами и хотят сохранить свою жизнь, они же семьи, дети, надо тоже это понимать. И они им стреляют в спину, если они прикрываются мирным населением. Вот это темы, которые должны были обсуждаться, в том числе во время приезда этих трех циников. Этого не возникло вообще. И, естественно, не возникнет никогда. Потому что для них сейчас главный принцип – это поставить как можно больше оружия для того, чтобы, правильно было сказано, носить удары, я подчеркиваю, тоже это каждый день, по территории Российской Федерации. Это цель. Нету там никакого плана взять, отвоевать Донбасс. Все, забудьте. Если бы они хотели вернуть Донбасс, как они говорят, они бы не били по мирному населению, они бы не трогали инфраструктуру, они бы город сохраняли, они бы любыми способами другими добивались. Как там Зеленский каждый день говорит. Но они уничтожают, уже ясно, они хотят в руины превратить территорию ДНР, ЛНР. Оставить после себя руины. И так же будет с другими областями. Граждане Украины, которые смотрят программу, не сомневайтесь. Там, где мы будем проводить зачистку, денацификацию проводить, там будут они разрушать города. Они будут уничтожать мирных жителей. Они будут брать заложники мирное население и прикрываться им. Вот в чем психология сейчас и Зеленского, и всех этих Арестовичей, Люси и других людей, которые как бы вещают и транслируют, что хочет Украина. Уже нету темы целостности этой страны. Потому что мы видим, что Дуда, который приезжает в Киев и встречается в парламенте, буквально практически открытым текстом говорят, забирай Западную Украину. Старик, давайте устанавливайте свой протекторат. Все, вы хотите, делайте. По сути, они уже договорились о том, что польские представители будут работать на территории Западной Украины. Что значит работать они будут? Это значит абсолютно изменение территориальных границ. Если они станут открытыми, все, это часть территории Польши будет. И мы должны отдавать себе отчет в том, что, конечно же...
А почему мы это позволим?
Евгений, это вопрос не второй, а один из, да?
Конечно.
Потому что у нас есть...
Мне кажется, это самый первый вопрос. Почему, если Польша вознамерилась завоевать какие-то части Украины без боя, взять их под свой контроль, оккупировать, назовите это как угодно, или добровольно туда войти по приглашению, почему мы это должны позволять?
Евгений, а вы же видите, что происходит. Ведь на самом деле...
Это милитаризация, это та же самая.
Это не просто
милитаризация. Это нацификация, это та же самая.
Это захват соседним государством территории. Ну как захват? Добровольная сдача этой территории. Все. Да, здесь вы, значит, пытаетесь что-то вернуть, а здесь вы отдаете. Вот в чем логика, да? Должна быть последовательность, я так считаю, в действиях. Если вы боретесь за свою страну, вы боретесь за нее,
конечно,
в целом.
Конечно, потому что есть горячие головы, которые утверждают, что... Вот хорошо бы поляки взяли Запад. С чего бы это было хорошо?
Да?
Ну с чего?
Евгений, но есть, знаете, один плюс вот в теме поставки оружия. Он такой сомнительный, но он есть. Да? Чем больше поставляется оружие из европейских стран, тем слабее становится их армия. Да? Вот чем там будет Польша воевать потом, тем Германия. Да, ну, Германия, Шольц мы видим вот так вот, да, как уши на сковородке. Но все равно это факт. Да? Оружие поставляется, оружие, любое оружие, оно смертельно. Но сейчас я вижу, что пытаются разделить даже не ситуацию с Украиной, а на несколько фронтов растащить нас. Потому что вступление Швеции, Финляндии, это отвлекает наши возможности, силы, сконцентрирует их, да, концентрирует у нас. Просто они не понимают, что у нас ресурсы есть эти. Они думают, что...
А они вступают куда-то?
А?
Они куда-то
вступают? Пока мы ждем, что там с Эрдоганом будет происходить, да? Плюс еще, да, то есть они хотят...
Бабушка надвое сказала,
они хотят открыть второй фронт, они хотят открыть Калининградский фронт. Они... Балтийское направление, западное направление... Для
открыть
них...
Калининградский фронт, да? Это все равно, что открыть шахту люка Сармата.
Ну, по сути, да. У меня такое вообще ощущение, что они ждут, когда мы ультразвук применим. Да, вот они ждут, не дождутся. Вот
когда ультразвук.
Же, когда же, да.
Вот. У нас есть гиперзвук. Ультразвук, мне кажется, в зубном кабинете.
Это же я уже оговорился. Но это тоже можно в отношении этого поросенка. Гиперзвук. Гиперзвук. Они ждут, не дождутся, когда мы применим. Вот у меня такое ощущение, что они провоцируют.
Так два раза официальным сообщением применяли.
Провоцируют. Ребят, вы дождетесь. А когда дождетесь, будет уже поздно. Для вас будет поздно, потому что мы-то готовы к любому варианту развития событий. И мы видим заявления наших лидеров, они не отличаются ни истерией, ни какой-либо глупостью. Да? Все идет последовательно, и спецоперация идет, самое главное, последовательно. Мы об этом говорим. Никто ничего не форсирует, все идет, как вот намечено, и все. И ответственность, надо понимать, вот гражданам нашей страны, всем, что сегодня мы вместе несем эту ответственность. Потому что мы поддерживаем то, что делает наша власть, мы поддерживаем президента. Для нас это принципиальный вопрос, потому что это жизни наши с вами, и украинцев, и ЛНР, ДНР, и наши с вами тоже в том числе.
Конечно, и наша судьба. Мы скоро вернемся. Песков только что заявил, что надеется, что Макрон, Шольц и Драги в Киеве сконцентрируются на мирных переговорах, а не на поддержке Украины путем накачивания ее оружия. Переговоры Москвы и Киева, по словам Пескова, сейчас застопорились. Рассчитывать на их продолжение можно только с трудом. Вот интересно, что по этому поводу только что заявил помощник президента Мединский, который, напомню, возглавлял и возглавляет российскую группу переговорщиков с украинской стороной. По его словам, ни к чему хорошему визиты в Киев иностранных гостей не приводят.
На протяжении долгого времени шли интенсивные переговоры с украинской стороной. А условия посткризисного регулирования, эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованные переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75. Ну, до сих пор прошло уже 2 месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что вперед в переговорах паузу. Соответственно, у меня складывается ощущение, что мир Украине не нужен. Руководство Украины. Все. Я не собираюсь комментировать никакие чужие визиты. Я вам рассказываю правду о том, как прервался переговорный процесс. Он прервался по инициативе Украины. Он прервался на этапе наличия согласованного переговорными группами документа. И прервался после того, как Украину посетили в конце апреля окончательно руководители Пентагона и Государственного департамента США. Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых переговоры была взята пауза. Эта пауза, вне всякого сомнения, весьма трагична для народа Украины.
Интересная деталь. Видите, микрофон немецкой телекомпании. А накануне мой товарищ в прошлом, Фред Плейтген, корреспондент CNN, задавал совершенно спокойно в Питере вопросы Марии Захаровой. А еще накануне нашего сапкора Дениса Давыдова на брифинге в Госдепартаменте демонстративно заткнули, когда он начал задавать вопрос, и сказали: пишите, Денис, свои вопросы по имейлу. В этом смысле, конечно, наша доброта, корректность и вежливость поражает. И мне кажется, пора прекращать и заканчивать с ней. Как с нами, так и мы. И никак иначе. Но это лирическое отступление. Прошу.
Вообще ключевое правило международных отношений, если что. Если вдруг кто-то забыл.
Зеркально.
Конечно, Владимир Вячеславович прав. Ни к чему хорошему это не приведет по двум причинам. Первое, все эти визиты бесконечные в формате тройки, в формате двойки, в формате сольных заездов, да, они приводят к тому, что в Киеве растет чувство собственного величия. Вот. А вторая часть, объективная, что кто бы, вот, как, что бы там ни приехали эти представители Змея Горыныча четырехголового европейского, да, что бы они там ни рассказывали, что бы они ни говорили, что бы они ни привезли с собой, все это бесполезно. для Соединенных Штатов важно в любой форме победить в этой истории. Для Байдена лично это важно.
Так
может быть.
Выглядеть
либо победа. Военная победа, они понимают, это маловероятно, но политическая победа, что он будет отдавать это вот этим вот, извините, головам, которые между собой договориться не могут и не договорятся никогда, Змей Горыныч, шизофрении. Нет, конечно. Ситуация в самих Соединенных Штатах, прежде всего экономическая, не оставляет шансов. В экономике Байден не сможет предстоящим выборам в ноябре ничего показать. Ему нужно показать, как обычно у американских президентов, что-то на внешнем контуре. В экономике, извините, у нас Карин там показывает на графике, что-то пальцами тычет и не может показать конкретно, что она имеет в виду. Вот. А потом
мы ее заменим скоро на Кирби, нам Кирби больше нравится.
Где там рост в три раза, где, непонятно. Ну, потому что надо меньше посещать мероприятия, посвященные гей-прайду, вот, а больше посещать брифинги Министерство обороны, Министерство экономического развития, если такое есть в Соединенных Штатах. Да.
Но это просто невероятно. Вот вы сказали про гей-прайды. Вот я все видел, 6 лет жил в Соединенных Штатах. Но статья в Нью-Йорк Таймс с картинками о гей-дне в Диснейленде в Орландо поразила даже меня. Такого я не видел никогда. Это же абсолютнейшее сумасшествие. Это вот качели, карусели детские. Сюда же ваши дети, дорогие американцы, приходят. И вот они рядом, ваши дети. И тут же вот такое происходит. Ну как можно так жить? К чему они хотят прийти и привести своих детей?
Инструментом.
Не очень понятно. Скоро вернемся. Зеленский прямо в эти минуты встречается с Шольцем, Драги и Макроном. Еще и румынский премьер присоединился к этой троице. Вот встреча только началась. Понятно, что переговоры будут очень и очень непростыми. Все, в общем-то, в приподнятом настроении. Ничего их не смущает. Даже воздушную тревогу Зеленский сегодня организовал для своих гостей. Хотя Киеву, конечно, ничего не угрожало. Подробности в вестях. Это была программа «60 минут». Всего доброго.